Добрый день, это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте подписываться на Алексея, делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Может быть, лучше из них я задам. А я начну с того, что я просто, что называется, обращаюсь к вам, Алексей, за помощью, потому что я обнаружила, что я перестала не только понимать, что значит происходящее, а просто перестала понимать, что происходит в принципе. Например, одна из вещей, которую я не понимаю. Вот первый вопрос очень простой. Есть Financial Times, которая написала, что на встрече Трампа с Зеленским Трамп орал на Зеленского, гонял его чуть не веником и требовал отдать России Донбасс. И наоборот, есть письмо лидеров Евросоюза, которые говорят, что поддерживают вместе с Зеленским мирный план президента Трампа о заморозке войны, даже не мирном договоре, по линии соприкосновения. И, соответственно, я просто пытаюсь понять позицию, реальную позицию президента Трампа. Вот что все-таки он сейчас хотел или хочет, или если поменялся, то с чего на чего? Он требовал на встрече с Зеленским отдать России Донбасс? Или он требовал заморозить войну по линии боевого соприкосновения, что является требованием Зеленского? То есть он требовал как Путин или требовал как Зеленский? Если он требовал заморозить, то кто и зачем слил Financial Times неправду? Если он требовал отдать Донбасс, то почему мировые лидеры приписывают позицию Трампу позицию, которую он не придерживается? То есть вот я реально не понимаю, какая реальная была позиция Трампа, если он ее изменил, то когда и как?
Мы реальную позицию Трампа не знаем, но знаем, что говорят таксисты про реальную позицию Трампа. Раз. Второе, мы можем аналитически высчитать то, что там происходило. Смотрите, есть же работа с числовыми рядами. Как бы это для вас, для зрителей говорю.
Какое слово?
Еще работа с числовыми рядами. Ну, например, как я учу себя на искусстве мыслить сюда. Смотрите, у вас есть из разных источников масса информации. Масса. И, например, технически это выглядит так. Даны числовые ряды 9, 7, 5, там, 3, 8, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 5. Что в них общего? Пятерка, правильно? Если 117 источников упоминают пятерку, то и ворох всего остального, то, в принципе, с большой долей вероятности можно считать, брать пятерку в качестве не истины в последней инстанции, даже вообще не истины, а в качестве гипотезы предполагаемой. Давайте посмотрим, что пишут все. Все сказали так, что Трамп с самого начала, еще до того, как он избрался, поставил речь о том, что война должна быть прекращена в Украине, должен наступить мир, правильно? Это было одно из явных и самых ведущих его внешнеполитических лозунгов во время кампании. Значит, обвинял он во всем Байдена. Он продолжает делать это ровно сейчас. Он пришел к власти, он предпринял и предпринимает грандиозные усилия по установлению мира везде, где только можно. Сколько там конфликтов погасил, по его мнению, 7, 8, 9, 10, неважно. Важно, что в отношении
Между
российского...
Азербайджаном и Андоррой.
Да,
Да, Алмазов.
российско-украинской войны он предпринимает систематические усилия для ее остановки. Вот. Зима, весна, лето. Спасибо партии за это. Из свежих у нас был Анкоридж. В Анкоридже они о чем-то говорили. Ну вот, в результате они ни о чем не договорились. Предположения по Анкориджу, помните, были какие? Воздушное перемирие, просто перемирие, остановка и так далее. В результате российский МИД четко заявляет, нам не нужно перемирие, нам нужно прекращение войны. Для этого надо устранить ее причины. А для этого выполнить июньский ультиматум Путина, 4 области и Крым. Просто, понятно, легко запомнить. Вот основа – это российская позиция. Введение санкций означает, что российская позиция не была принята, они не договорились. Не договорились.
То
Все,
есть Донбасс
вот
Трамп не
это...
требовал отдать.
Я не думаю, что он требовал отдать. А даже если требовать, такие вещи никогда не говорятся на переговорах. Могут сказать, что надо быть разумным, идти на разумные компромиссы. Нужно быть кем там, да, гибким. Все это, вот посмотрите на Корею, посмотрите там на Германию и так далее. Есть исторические прецеденты. Смотрите, границы меняются каждые 15 лет. Сегодня одни, завтра другие. Путин не вечен. Вот это говорится на переговорах. А так, чтобы я приказываю лидеру этой самой независимой страны отдать какие-то территории, никогда такого никто не скажет, в принципе. Потому что все это протоколируется, все это остается в архивах, и никто не хочет себе такого пятна в биографии.
Очень разумно, только тогда у меня остается вопрос, а кто же тогда слил Financial Times? вот эту вот потрясающую сцену, которая вдобавок, или там Financial Times все, может быть, придумала, которая вдобавок и не имела места в действительности. Вы очень разумно объясняете, почему она не могла иметь место в действительности.
Ну, потому что как пресса получает информацию? Ну, встречается со всякими бывшими советниками, которые под страшным секретом сообщают, что можно сказать. Смотри, Билл, это только тебе. Никто этого не знает. Более того, если ты это напишешь, у меня будет крупная неприятность. Он потом встречается там с Даниэлем из другого ведомства, из другой прессы. И ему говорит другой советник или генерал, и говорит, смотри, пока этого никто не знает, я тебе по секрету скажу, дела вот так, вот так, вот так, вот так, вот так обстоят. Он говорит, точно, точно. Они между собой, конечно же, созваниваются, эти журналисты, рано или поздно. Их специально выбирают так, чтобы они могли созвониться. Говорит, я слышал тут, не буду называть от кого. Он говорит, я слышал, не буду. Ну, точно, правда. Раз двое разных чиновников, отставных разных ведомств, более того, враждующих ведомств, сказали вот это, то, как бы, ну, значит, наверное, да.
Правильно ли я понимаю, что тогда, по вашему описанию, эта утка должна была зародиться именно в Великобритании? Она, условно говоря, не украинского происхождения и не американского.
Да нет, заказать в современной прессе западной, даже со святая святых, заказать статью, это 100-120 тысяч долларов, 150. Если кому-то нужно заявление, заявление такого масштаба стоит намного дороже. Даже чисто в биржевом исчислении. Поэтому, я уже не говорю в смысле формирования общественного мнения и так далее, и так далее. Поэтому, что такое 120? Это средний украинский коррупционер тратит в месяц это на ресторан на уровне правительства. Поэтому, ну, как бы это вообще ничего не стоит. Либо те, кто противодействует ему.
Хорошо, так позиция Трампа тогда заморозить войну по линии боевого соприкосновения.
Позиция Трампа неизвестна. Она сводится к тому, что война, из того, что мы точно знаем, она война должна быть остановлена, хватит гибнуть, бла-бла-бла, всем понятно. Я и так вам давал. Там обе стороны должны подвинуться. Вот его заявление на вчера. В принципе, они не меняются. Помните, когда я впервые сказал про тактику двойного ультиматума? Ну, года полтора назад. Оно с тех пор не меняется. Просто русскоязычные СМИ, вернее, украиноязычные, тщательно опускают элементы давления на Зеленского, когда ему говорят подвинуться. А русскоязычные, вернее, российские это педалируют. И наоборот. Украиноязычные возводят в абсолют любое давление на Путина или намек на давление, да, про то, что мягко упомянули, что Украине придется двигаться, обычно стараются не упоминать. Разве что нужна очередная волна Трампофобии, Трампоненависти, Трампа там неприятия.
Я вот что не пойму, потому что заморозить войну по линии боевого соприкосновения, как я понимаю, это одна из вещей, которую Путин сказал категорически нет. И его резон очень-очень серьезный заключается в том, что это ровно то, что нужно Европе. Вот давайте, он уже проходил все это, он уже проходил все это с Минскими соглашениями, потому что он считает, что он останавливает войну, за это время Украину накачивают оружием, потом на кону мочало, начиная сначала. То есть он как раз просит какой-нибудь, но договор, чтобы, как говорит профессор Преображенский, была окончательная бумажка. Это принципиальная разница, это принципиальное требование Путина. И, соответственно, ну то есть в ситуации, когда российские войска наступают, договориться заморозить войну по линии боевого соприкосновения, вот именно заморозить. Мне кажется, это абсолютно нереально. Зачем Путину на это соглашаться?
Абсолютно нереальная задача. И поэтому санкции последовали от США вчера и от ЕС тоже. Смотрите, по сути, ситуация выглядит так. Трамп 9 месяцев предлагает Путину и России идеальный выход из ситуации. С сохранением части завоеванных территорий, с выходом из санкций, возобновлением международной повестки, которая так в значительной степени преодолена изоляция, с сохранением лица, с возможностью, например, заявить себя как победителя, с восстановлением отношений там, и так далее, и так далее. Но Россия на это не пошла после двойного предложения. Смотрите, за этим же всем стоит срыв встречи в Будапеште. Она была анонсирована, она была сорвана.
Мы к этому еще вернемся.
Для этого нужно очень серьезное основание, в данном случае отрицательное основание, основание неприятия позиции сторон друг друга для того, чтобы ее сорвать. И Ровно это и произошло. Россия не движется никуда. Она говорит, вот или четыре области и Крым, или, там, или никак. Но Трампа это не устраивает. Трампа устраивает линия заморозки, что подтвердил Зеленский на встрече в Брюсселе. Кстати, косвенным доказательством того, что у Зеленского полный провал в Америке, или почти полный, это то, что последовало сразу встреча с европейскими партнерами. Сразу после этого, в экстренном режиме. Потому что если бы этого не было, он бы встретился с ними через 2 недели, через месяц. Они бы все дружно решали без Зеленского, как поделить американские деньги, если бы реальная помощь выделялась. Поэтому вот эта повесточка в Брюсселе, немедленно последовавшая сегодня в Зеленский в Брюсселе, это через несколько дней после Вашингтона, это всегда. И все эти заявления про линию фронта и так далее. Чего не замечает публика широкая, как быстро переодевается Зеленский, переобувается. Он еще человек, который полгода назад говорил, никаких встреч с Путиным, там, да, ни в коем случае. Сейчас он уже за мир. Готов за мир. Он на как это, на, мы будем биться за территорию, он говорил, теперь уже оказывается линия разграничения. И так далее, и так далее. Поэтому на сегодня позиция Зеленского такая. Примирение по линии разграничения. Россия должна быть принуждена силой. Это всегда была такая позиция. Как бы территории не отдадим ни шагу назад.
Вот тут я сделаю, если можно, вам замечание. Вот мне не понравилось слово «переобувать», которое вы употребили относительно Зеленского, потому что, ну, это, честно говоря, плохое интернет-слово, которое предполагает,
Я
что
как раз в
в
трибуне Зеленского в
перемене
данном случае.
своей, все перемене с позиции под давлением обстоятельств, когда они изменились, есть что-то обязательно
Юля,
внутренне
я с
плохое,
трибуны
да?
Зеленского, а те, кто наоборот употребляет это слово в данном случае.
Да, как раз я думаю, что вот если бы Зеленский переобулся, выражаясь
Главный
вашими словами, в
перебывальщик.
апреле 22-го года, это было бы
Я
гораздо
говорил
лучше для
четко и
всех.
говорю, главный перебывальщик международной политики это Путин. За 26 лет он сделал головокружительный оборот на 180 градусов от своей первоначальной позиции. Лучший друг Запада, лучший враг Запада. Все очень просто.
Погодите, правильно ли я поняла, что позиция Трампа, вот то, что он выкатывал Путину первые 2 раза, была гораздо лучше для Путина, чем его нынешняя позиция заморозка по линии фронта? Потому что, как вы сами сказали, нынешняя позиция, ну, нереальная.
Смотрите, тут все,
И
все не так.
нынешняя позиция – это давление и инструмент,
Юля,
как типа
все не так
тампомагавки.
просто. Все не так просто. Они все перебываются. Они все в зависимости от повестки, там, новых открывшихся обстоятельств, позиции Китая, позиции Европы и так далее, приводящих факторов Африки, Ближнего Востока и так далее, все время корректируют свою позицию. В общих чертах она сводится к тому, что я 1000 раз говорил и повторю еще раз, уступки со стороны Путина нас могли бы удивить, а возможно еще удивят. Неоднократно говорилось, предложил на уровне, высшем уровне международном, что Путин готов отдать завоеванные районы Херсонской и Запорожской, если ему полностью вернут Донбасс и Луганск. Но это не может быть первым предложением в пакете. Это в обмен на очень серьезные плюшки только можно сделать. И он был готов на это все. Нормализация отношений с Западом, подписание соглашения о том, что Россия никогда не будет угрожать Европе, письменного соглашения и так далее, и так далее. И в зависимости от того, какая повестка, вносятся или снимаются те или иные предложения. Педалируются там, ну, вернее, а если вносятся, они уже вносятся навсегда, они просто могут не педалироваться при следующих встречах, не ставятся в лист обсуждения, все. Когда-то, да, мы об этом говорили, но вы сами понимаете, что все изменилось и так далее, и так далее. Или даже без этого. Соответственно, и Трамп. То это вносил, то это. Давай проломим Зеленского, да, договоримся о том, что вот, значит, дадим Украине такие бонусы, что она радостно отдаст 4 области. До, в принципе, хрен вам вообще, как это, по всей голове, целая банка хрена, дам томагавки, да, и введу страшные санкции. Средняя, медианная история здесь очень простая. Наиболее оптимальным вариантом для Украины и Запада является заморозка по линии фронта. Без признания территории российским и принуждения России к миру через систему силового давления. Все, ничего не меняется. Эта история длится с марта 2022 года. Стамбульские соглашения, почему из них вышли в 17 мая 2022 года? Напоминаю, что никакая буча ничего не сорвала, 1,5 месяца после этого переговаривались. Так вот, я, простите, был участником этой группы. Так вот, могу вам сказать, что и тогда была позиция ровно такая. Сейчас просто Рамштайн нам даст столько всего, такие санкции введем и так хлопнем Россию по голове, что она согласится на линию разграничения, убавит свои требования. Фактически вся мировая повестка сводится к убавлению требований России. которое она предъявила. Сокращение июньского ультиматума, условно говоря, прошлого года. Соответственно, повестка со стороны России говорит, окей, мы готовы где-то сократиться, но давайте же мы выиграем в другом месте. Потому что Россия всегда вплетает украинскую проблему в более широкий контекст, от Арктики до Китая. И в зависимости от подвижек в Арктике или подвижек в Китае, мы можем там подвинуться по земле в Украине. Это всегда было. Они в этом смысле очень гибкие. Они никогда этого не скрывали, они никогда об этом не говорили. Но даже Путин на своих бесконечных Валдаях намекал, что мы вот готовы, там, то все пятое, десятое. Да, вот периодически, как это делается? Если о чем-то договорились кулуарно, то потом лидеры делают заявление вслух, чтобы верифицировать то, что договорились кулуарно. Ну, типа, позволяют себе быть схваченными за язык. Путин делал неоднократно, только в этом году 2 или 3 раза намеки на возможность уступок завоеванных территорий. Референдум, помните, он говорил, можно провести. Разные формы и способы. Ну, поэтому все очень просто. Россияне говорят, мы, наши требования, 4 области и Крым, демилитаризация, денацификация, все, русский язык, церковь. Вот это список, мы от него не отступимся. Нет, ни дипломатии не будет, мы достигнем этого силовым путем. Запад и Украина примерно говорят следующее. Вы слишком там оборзели, список слишком длинный, мы готовы на разумных основах договориться. Разумная основа – это линия разграничения и невмешательство в внутреннюю политику. Там, за это мы снимем с вас часть санкций и так далее, и так далее. Вот примерная история. Она плюс-минус туда никогда не меняется. Это есть основа противоречий и сумма этого конфликта. Ни, за это время ни разу не произошло резких колебаний позиций, а частные подробности, ну, в зависимости от того, был звонок Си Цзиньпиню или нет. И насколько он был удачен.
Ну, а тогда, собственно, вопрос, насколько позиция Путина, она имеет отношение к военной реальности, потому что, как я понимаю, поправьте меня, что сейчас как раз вот накопила достаточно российская армия те резервы, которые у нее есть, и она осуществляет сумасшедшее давление, видимо, оно осуществлялось, когда еще встреча в Будапеште планировалась, чтобы предъявить товар лицом. И, соответственно, сумасшедшее давление в районе Покровска, сумасшедшее давление в многих других местах, как я понимаю, частичные успехи есть. Вот что происходит там, насколько требования России или, наоборот, требования Запада выглядят адекватно относительно реалий на Земле? Что
Реально на
происходит на
Земле это
Земле?
тоже такая категория, понимаете, очень весьма расплывчатая и условная. Это же не предмет реалий на Земле, это предмет верований и планов сторон. Российская сторона блефует на международной арене, равно в своей пропаганде, говоря, что мы там не сегодня, а завтра ваш фронт треснет, и мы все возьмем и так. Как бы Запад указывает, например, Дивенс сказал недавно, что россияне приписывают себе успехи на фронте и искренне верят в то, что будущие успехи будут еще больше и ярче, еще более масштабные. Поэтому с ними трудно разговаривать. Они уверены, что победят, он говорит. Западу, прикидывая, что к чему, там, в российской экономике, на поле боя, в российских вооруженных силах, в военном строительстве, ну, сдержанные прогнозы дают. Они говорят, ну, конечно, вы там страшно перемалываете силы обороны Украины, и это правда, но продвижение... Год назад говорили о взятии Покровска, год прошел, продолжаем говорить о взятии Покровска. Вот, хотя российские войска уже в Покровске там, и так далее, двигайтесь дальше. Смотрите, проблема в том, что они же за год с Авдеевки не взяли ни одного крупного, ну, ни одного населенного пункта со статусом город, если я не ошибаюсь. Правда, вот-вот возьмут Купинск, вот-вот возьмут Покровск, но вот когда возьмут, взяли даже на 2/3 уже Купинск, но же еще даже формально не взяли до конца. Поэтому, да, темпы растут, но они растут в некоторых местах. Темпы продвижения российской армии усилились. И постоянно усиливается с начала года. Но если мерить, например, городами, это попсовый замер, на самом деле, не самый важный, то вот пока, видите, еще все-таки нет. Если мерить продвижением по ключевых точках, то все выглядит намного оптимистичнее. Тот же Купинск, тот же Курская операция была проведена, обратная, контрнаступательная, когда наши войска выбили из Курской области. Лиман. Резкий скачок произошел приближение к Славянско-Краматорской агломерации через Лиман. Там очень надежно стояли наши войска в Серебрянском лесничестве, и все ожидали, что это вообще не направление, они его никогда не пройдут. Ну вот Покровск, опять же, Днепропетровская область, 3 волны эвакуации населенных пунктов. На Гуляйполе продвигаются, угол Днепропетровской-Запорожской очень проблемный. И там и Запорожской-то осталось не так много. Поэтому в целом у российских вооруженных сил есть значимые серьезные успехи, на поле боя за отчетный период с 1 января 2025 года. Раз. Эти успехи попадают опять же примерно посредине, в срединный путь. Они не соответствуют заявлениям оголтелой украинской пропаганды, что российская армия захватила только процент от ранее захваченных территорий, от территории Украины. И вообще это ничего не значит, это полное фуфло, сколько можем воевать еще 100 лет, они вообще сейчас сдохнут завтра. Но они не соответствуют заявлениям российской стороны, которая говорит, ну смотрите, еще чуть-чуть вы нахрен треснете, и мы пешком возьмем все бесплатно, потому что вы все поумираете. А вот примерно так. Опять же, это реалии. Что в потенциале? Например, если в потенциале российская мобилизация, то она резко меняет расклад в перспективе. А когда ведутся международные переговоры, в том числе о прекращении огня, о возможных угрозах, оценка угроз, то оценивается возможный потенциал наращивания усилий российской стороны. Есть ли он у России? Есть. Теперь смотрим на Украину и Запад. Есть ли у Запада и Украины возможность нарастить потенциал? Есть. Запад может нарастить его по вооружению, Украина может нарастить его по личному составу, ну хотя бы, чтобы удерживать на нынешнем уровне.
Ах, простите, сразу уточню, а Украина как нарастит по личному
Да
составу?
просто ужесточить мобилизацию. Да. Вот сегодняшнее заявление председателя Совета резервистов при сухопутных войсках, который сказал, что женщины прячутся за спинами мужчин. А во всех нормальных армиях мира они служат, могли бы пойти, честно говоря, служить там, хотя бы это я от себя, на небоевые специальности, мужиков стало бы больше. Есть еще потенциал, во-первых, снижение мобилизационного возраста, раз. Второе, есть призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые, два. Третье, это ужесточение мобилизации.
А
Ну,
после
например,
этого народ не возмутится, с картонками это не выйдет?
народ, но
Или картонки только на набу?
с картонками только на НАБУ здесь. Может, здесь за Украину, чтобы москали там не устроили новый голодомор, здесь трудно будет возмущаться. Поэтому частные бунты локальные практически будут, но если будет на Западе, не будут возражать против ужесточения мобилизации, в отличие от
Не
того, как они
будут.
возражали про НАБУ, если не будут, а чего бы они стали, то, поверьте, все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом, вплоть до оцепления одного района и сплошного его прочесывания. А в случае необходимости при заходе в квартиру. И с заходом в квартиру. Поэтому, когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с шумом, гамом, спорами, но проголосует за это. Конституционного суда нет. Его деятельность приостановлена. Вынести решение. Поэтому, в принципе, есть еще такой потенциал. Все это говорит нам о чем? Что вооруженная борьба в том формате, в котором она осуществляется, может осуществляться еще весь 26-й год. Плюс-минус. И, скорее всего, так и будет, потому что нет ни одного повода примириться формального. Позиции сторон несовместимы. Изменить это может только очень крупное масштабное действие. Из каковых могу перечислить? Российская мобилизация. 300-500 тысяч на линию фронта, и все это рухнет очень быстро и качественно, и ничего мы не успеем нарастить в ответ и сделать в ответ всерьез. Если быстро провести. Но тут, опять же, емкость всех учебных центров в Российской Федерации 110 тысяч. Допустим, они 200 сейчас кидают на фронт, чтобы заткнуть дыры и увеличить плотности боевых порядков, нам сразу поплохеет, плюс через 3 месяца подъедут там первые 110 тысяч, что за полгода можно хорошо нараститься. Особенно по сокращенной программе, но полгода это слишком много. Это и Запад успеет отреагировать, и мы успеем отреагировать. Запад отреагирует поставками вооружений и санкциями новыми, мы отреагируем тем, что мы сами нарастим численность личного состава за это время. Но, в принципе, это факт. Второй момент. Запад вдруг ни с того ни с сего дает нам очень много вооружения и военной техники. И мы начинаем громить нещадно российскую армию. Третий вариант. Мы вдруг сами ужесточили мобилизацию. 200 тысяч поставили вооруженные силы Украины, силы обороны. И плотности боевых порядков увеличатся настолько, что россияне начнут тормозить. Темпы упадут до наступления наземного, упадут до неприлично малого уровня. То есть заведут в тупик. У
От
сторон
Украины что
есть...
останется
А это уже
при
дело
этом?
десятое. У нас 1,5 миллиона мужиков сейчас в розыске, но если 200 из них призвать, то все еще будет та же Украина. Поэтому стороны упираются. Упирается Россия, я знаю, что у нее потихоньку все идет. Бульдозер едет. Второе, у нее есть возможность нарастить в случае чего. Есть поддержка Китая и Индии. Упирается Запад, потому что он прекрасно понимает, что если ну, совсем уже надо будет, он введет калечащие санкции, пока же он не вводил. Это так, легкое поглаживание. Вот. И Это сильно, сильные экономические проблемы создаст России. Не в том смысле, что Россия развалится и сдастся, а в том смысле, что у России возникнет резкое желание сходить на переговоры очередные. И, возможно, что-нибудь там где-то помягчить свою позицию. Упирается Украина, прекрасно понимая, что у нас еще ого-го потенциал, и Запад, в принципе, не собирается сокращать поддержку. Пока еще. Поэтому ни у кого нет серьезного аргумента, и стороны не идут на, так сказать, на свои новые доводы, в виде мобилизации, там еще чего-то. А пока стремятся удерживать вооруженный конфликт в тех рамках, в которых он так существует. Так он может существовать еще и весь 27-й. Если ничего существенно изменено не будет. Вот он как едет, так и едет.
Ну, вот из того, что вы говорите, получается, позиции сторон несовместимы, я бы просто хотела это закрепить. Фактически это значит, что это все решится на земле, или, точнее, будет продолжаться на земле до тех пор, пока или обе, или одна сторона не
Да,
выдохнется.
безусловно, да. И ровно об этом и свидетельствует вчерашний ряд заявлений Трампа с введением санкций. Что очередная попытка примириться провалилась, и все дружненько, все взоры обращаются на Землю. Что там у нас на Земле и в воздухе?
Все-таки я бы хотела добить вот этот блок вопросов по поводу
Еще
земли.
один, кстати, еще одна опция, о которой мы не говорили. Россия открывает второй фронт в Европе. Тоже опция, которая может существенно сдвинуть там ход и течение этого конфликта, причем трудно сказать, в какую сторону. Пока еще.
А Украина, вот тут уже три нефтеперерабатывающих завода, и все по такому случайному совпадению, либо венгерские, либо словацкие, либо лукойловские, либо то и другое вместе. И даже, как я вижу, что польские, значит, польские, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел, это
Сикорский
радостно
радислов.
при... Да, приветствуют одновременно с санкциями на Лукойл. Очень это как-то совпадает. Санкции одни прилетели в виде дронов, а другие в виде бумажки из Минфина. Вот насчет
Ну,
второго фронта Украины.
три завода очень, очень мне похожи на диверсию. Вопрос только, кто их устраивает. Диверсия. Здесь может быть три версии. Условно, одна часть Европы против другой. Вторая, украинцы против Европы. Третья, ну, против вот этой части. Пособников России, как они говорят. Третья, россияне сами против себя, самих себя, создавая определенный контекст Европы, внешнеполитический.
Ну, Алексей, я думаю, что как бы вот мы уже проходили это дело с Северным потоком. Да, кстати, это и последовали эти взрывы ровно после того, как поляки отпустили подозреваемого в Северном потоке украинского со словами «он герой, он
Да я
правильную
не
вещь сделал».
сомневаюсь.
Мы бы хотели ему дать орден, но как суд не можем, поэтому просто отпускаем.
Смотрите, Юля,
Поэтому как-то я...
если мы хотим держать определенный уровень, мы обязаны называть все версии. А потом надо сказать, например, какой мы больше склоняемся. Я больше склоняюсь, что это доблестно украинская сторона занимается этим всем. Потому что это
Это...
вполне в нашем характере, и мы не раз демонстрировали, что мы еще не такое можем.
Это очень правильная поправка, потому что, ну, как бы, да, надо упомянуть, что, возможно, Троцкий и Троцкого зарубили топором в рамках семейной ссоры. Но это не
Смотрите,
так вероятно.
если мы хотим держать определенный уровень, мы
Да.
вынуждены называть все версии, а потом говорить, что наибольшее количество факторов вот сюда работает. Я лично верю в украинский след больше.
А просто я видела по этому поводу, и не только по этому поводу, перепалку на Свердлова Сикорского с Петером Селарта. Соответственно, значит, вот Радослав Сикорский даже выразил уверенность, что выразил надежду, что майор Мадьяр наконец уничтожит газопровод «Дружбу». И, соответственно, вот все-таки с вашей точки зрения, это происходит с благословения какой-то части Европы, или это просто то, на что часть Европы, желающая поддержать Украину, закрывает глаза?
Ну, как минимум, Польша не возражает, а даже поощряет, правильно? Ну, вот уже раз и два. Не выдача подозреваемого в преступлении, который запрос которого Генеральная прокуратура Германии осуществляет, это демарш. И довольно резкий. Ну вот, как минимум, мы имеем Польшу, как максимум можем подозревать, что она не одна такая.
А я бы хотела вот добить некоторый блок вопросов по ситуации на фронте, по прогнозам. Потому что я вот тут видела прогноз Джона Мейершаммера. Кстати, который мало отличается от того, что вы иногда, подчеркиваю, иногда говорили. Он говорит, в конечном итоге Россия получит 8 областей Украины, то есть 40% довоенной Украины, останется на Западе государство Обрубок, и оно не присоединится к НАТО. Вот такой у него прогноз.
Может быть такой вариант при определенных условиях. Но это как бы это условия, когда худшие для Украины, когда все пойдет по худшему варианту. Никто пока не говорит о том, что оно пойдет по худшему. Обычно для Украины идет по среднему. Среднее. 3-3 с минус. То, что он описывает, это 2 с минус. Может ли быть такое? Может быть и 0. Может, при определенных обстоятельствах, может быть, вообще даже Западная Украина не останется. Но захват 8 областей – это очень дальняя история, и возможно только на двух условиях. У Запада, вернее, у России все получается, и все идеально, а у Украины и у Запада все проваливается, все начинания, за которые они берутся. Тогда да. Опять же,
Ну, вот из-за...
это же смена повестки российской, очень глобальная. Путин должен переформулировать свою позицию, переформатировать и как-то объяснить это Западу и Китаю с Индией. Границы политические, 4 области и Крым. Вот это то, что сейчас прописано в Российской Конституции, является официальной позицией России. Год они ультиматум с лишним не меняют, несмотря на все гигантские перепады на Си Цзиньпиня в Москве, на Путина у Си Цзиньпиня, на Моди, приехавшего туда, на Трамп поссорился с Моди, Трампа переизбрали, потому что ультиматум выдвигался, когда еще был Байден. Они стабильно держатся этого ультиматум. И вдруг они, говоря, увеличивают его в 2 раза, давайте 8 областей. Для этого нужны очень серьезные основания. Потому что после
Они
этого
могут не
разве...
ультиматум увеличивать, а просто области забрать. Вот если они будут забраны, то,
Что такое
понятное дело, их
забрать?
никто
Их
обратно
придется
не даст.
захватить с боем. Забрать это ж такое. Ну вот мы видим, как они с боем захватывают Покровск уже год. Сколько понадобится для захвата 8 областей?
Я согласна, что в том-то и дело, что тут бы знал бы Прикоп, жил бы в Сочи. Вот
Тут...
есть Центр стратегических и международных исследований. Он тоже рассматривает два варианта. Один, ну, практически тот, который говорит Мершаймер. Истощение Украины, развала фронт или дипломатическая капитуляция Киева. И он называет этот вариант маловероятным, но не невозможным, а особенно правдоподобным и, внимание, вторым по выгодности для Москвы. А Центр стратегических и международных исследований называет второй вариант – вечную войну, конфликт низкой, но устойчивой интенсивности, который оставляет Украину своего рода чистилище. И, ну, собственно, а Путину не взлетим, так поплаваем.
Да, я согласен с ним. Если взять, что война длится ближайшие 10-15 лет, вот так же, как она длится в России, есть хороший шанс взять, если не 8, ну 6-8 можно взять такими темпами. Просто потери в России будут 3 миллиона убитыми, да, Украины 1 миллион. Вот, и там развалина будет нахрен половина экономики российской, до которой мы дотянемся, и вся украинская. Ну, взять теоретически можно. Лет за 5, 7, 10 и так далее. Второй момент. Постоянный конфликт, который то гаснет, то вспыхивает, тоже возможно. Большинство стран мира на Ближнем Востоке, которые находятся в конфликте, так и живут. Ни мира, ни войны. То есть мир, 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 потом бах, внезапный обстрел. Мир, 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 внезапно там взлетели истребители, куда-то слетали, что-то побомбили. Какой-то спецназ сходил в какую-то приграничную операцию. Кто-то там столкнулся на море. Вполне может быть.
Европа за это время будет? Что с Европой за это время будет?
Европа милитаризируется. Милитаризируется достаточно уверенно и быстро. Напоминаю, это говорит тот же самый Сиерто. Говорит, что в Европе победили провоенные лидеры, делающие ставку на развитие европейского ВПК, на риторику войны, на увеличение численности вооруженных сил, их оснащенности и так далее, и так далее. Поэтому Европа приняла большую программу до 1935 года, перевооружение и так далее, и прочее, прочее, прочее. Кроме того, антииммигрантские предпринимаются меры. Они негласные для того, чтобы в основном, или малогласные. Ну, Португалия запретила хиджабы, например, насколько я читал сегодня. Не знаю, точно ли или нет, но не успел проверить новость. Мелькнула. Поэтому европейские таксисты говорят следующее. Мигрантов потихонечку. ЛГБТ-историю потихонечку погасят, подвинут. А вот Европа милитаризируется для того, чтобы прийти в состояние, когда она с ней нельзя будет разговаривать с позиции сил. Ну, они реалисты, планы 5-10 лет рассчитаны. Планы. Внимание, поправка. Реализуются или нет, посмотрим.
Нескромный вопрос. Европа сможет это осуществить? Потому что вот я смотрю, да, на то, в каком состоянии находится, скажем, экономика Германии, которая, ну, просто раньше была локомотивом Европы. Вот мы видим, что то отобрали Никсперию у китайцев, голландцы. И оказалось, что это гораздо большая проблема для самой Голландии, чем для А то нам говорят, что скоро остановится Volkswagen, во-первых, потому что нет чипов от Xperia, а во-вторых, потому что 11 миллионов не хватает кэша. А то вот я открываю новости и вижу, что группа в Европарламенте требует провести аудит 17 миллиардов евро, который Еврокомиссия за последние 5 лет раздала различным НКО, ну, тем самым, которые за мигрантов, трансгендеров, глобальное потепление и так далее, и так далее. Как они называются, неправительственные организации, если они получают такое количество бабла, ровно как раз от правителя? То я вижу известие о том, что, оказывается, скажем, в Нидерландах каждый сомалийский мигрант стоит бюджету 1,2 миллиона евро в течение всей своей жизни. И когда Мерц просто открывает рот и что-то там говорит насчет тех же самых мигрантов, я вижу новость, что активисты уже подписали 120 тысяч подписей против Мерца, который расист, и ходят девушки с картонками, ну, вот теми самыми картонками, которые не видим прямо, братья украинских картонок, на которых написано, что мы мигрантов не боимся, а мы боимся расиста Мерца. Это Мерц-то у нас, значит, главный правый оказался. И, соответственно, у меня возникает вопрос, а вот та европейская элита, которая сейчас у власти, она способна осуществить милитаризацию Европы?
Смотрите, есть. Да, или.
Или у меня вот просто, когда я гляжу на вот это вот суечение европейских дипломатов, которые предлагают заведомо неисполнимые решения, в том числе заведомо неисполнимые мирные планы, то у меня как бы один очевидный ответ, что просто ребята хотят, чтобы война продолжалась. Это совершенно очевидные ответы, да. Но у меня возрождается также неочевидное предположение, что ребята, эта история превосходит их уровень компетентности, так же, как она превосходит уровень компетентности, простите, украинских властей.
Ну, давайте по порядку. Если бы они не хотели перемен, они бы не искали 17 миллиардов евро, потраченных на неизвестно на что, правильно? Не проводили бы
Это
аудит.
частные люди потребовали, патриоты за Европу. Это справа и
Но
потребовали.
есть же патриоты, правильно, которые потребовали. Раз.
Так их снимают с выборов.
Не, подождите секундочку, секундочку, секундочку. Во-первых, как есть левые патриоты за мигрантов, так есть и патриоты, которые требуют пересмотра, правильно? В Европе 9 правых правительств на сегодня. 9. Четверо из них могут считаться ультраправыми. Ну, три точно. Поэтому, или крайне правыми, так называемыми, и так далее. Это-то и тенденция, имеет тенденцию к увеличению. Левые и левоцентристы себя очень сильно дискредитировали в глазах европейцев. Но даже левые и левоцентристы умудрились уже позаключать такое количество оборонных контрактов, что просто, мягко говоря, никто не хочет ничего останавливать, слишком много денег. Строятся ВПК, расширяются заводы, там и так далее, и так далее. Что касается мигрантов, ну, это тонкая вещь. Ну, например, из Германии выслали позавчера целый клан. Сирия преступный. Клан целиком взяли и выслали. Да, им даже дали по 1000 там, евро на дорогу, там по 1250 и так далее. Но, тем не менее, взяли и выслали. Есть другие практики, о которых я говорить не буду, потому что все это, ну, как бы, это спорное будет заявление. Для меня оно бесспорное, но поскольку нет доказательств, а доказательств нет, потому что эту политику не афишируют, но в Европе происходит определенное движение в пользу того, что к 1935 году мигрантов станет существенным. Что касается, ну, что может служить фактическим подтверждением? Во-первых, степень, с какой политика, вернее, полиция работает во всех европейских странах жестко против пропалестинских митингов.
Да
Вы
ну.
не видели? Посмотрите, полиция
Нет, я как
постоянно,
раз вижу,
да.
как людей из Алаки хватают.
О, не знаю, да. Полиция работает очень жестко, особенно та же немецкая полиция, французская полиция работает очень жестко. Европейские правительства занимают позицию в пользу того, что как бы они за палестинское государство, а палестинские митинги разгоняются предельно жестко. Полиция никогда не работает просто так, им всегда, как и военным, говорят, rules of engagement. То есть степень, с которой они должны работать по демонстрантам, они работают жестковато, честно, прямо скажем, жестко. А вот теперь внимание, почему так? Потому что палестинское государство – это палестинское государство, это международная политика, это там лояльность арабских стран, мусульманских стран и так далее. А конкретные мигранты – это конкретные мигранты. Вон, в Британии миллионная демонстрация в Лондоне была. Как бы ее ни пытались приписать к 150 тысячам, там был больше, чем миллион. Я был однажды на заре молодости в 99 году на 150-тысячной демонстрации в Лондоне, я могу сравнить. Вот, поэтому там идет свой движ. Никто не говорит, что Европа переменит позицию завтра. Более того, никто не говорит, что менять ее будут эти лидеры. Они придут новые, молодые, позубастие. Но на самом деле даже эти уже приняли все положенные решения на милитаризацию. Вот это доподлинно известно. Поэтому, ну, за какое-то время справится. Ну, она даже с определенных позиций неплохо стартует. Все-таки 2000 боевых самолетов в Объединенных Вооруженных Силах Европы в перспективе. Ударных, ну, извините. Это цифра.
А что
Это
по этому поводу скажет США? Потому что, собственно,
США
вся
справились.
идея США была сначала сделать из Европы там, гигантскую серию буферных государств, которые, в общем, не имеют своей армии. А теперь, наоборот, Трамп хочет, чтобы Европа как
США скажет
бы...
все то же самое. И демократы, и республиканцы с превеликим удовольствием продадут оружие Европе. И второе, с превеличайшим удовольствием захватят нефтегазовый рынок Европы. Чем они, собственно говоря, и занимаются?
Так, давайте еще вернемся к некоторым вот просто вещам, которые происходят на наших глазах. И, как я уже сказала, я не понимаю, что именно происходит. Про ракеты. Значит, томагавки развеялись и улетели в закат. И Трамп произнес большую речь о том, что, из которой следовало, что де-факто что он не собирался их давать, потому что он сказал, что там год надо было бы обучаться на томагавках. То есть это было явно из серии «Шах сдохнет» или «Шах сдохнет», и это был элемент давления на Путина. Но дальше Трамп заявил, что вот есть статья Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России, и Трамп сказал, что это фальшивая новость. Но дальше он заявил, что если эти ракеты прилетят, то США не будут иметь к ним никакого отношения. Откуда бы они ни прилетели, и к тому, что Украина с ними сделает. Я не понимаю, есть у Украины ракеты дальнего радиуса действия, ну, неважно какие, да, хоть «Фламинго», хоть «Пекло». А будут они прилетать? И что, собственно, позиция Трампа?
Никто не знает,
Опять не понимаю.
если нет, Storm Shadow отработали позавчера или вчера, у меня уже сбились часовые поясы. Пояса отработали по заводу в Брянске химическому, который взрывчатку в том числе производит и так далее. Но Брянск это ближняя зона. Прошла вчера надпись, вернее, заявление о том, что сняли всякие ограничения на дальность применения. Но ракеты-то немецкие и французские, вернее, французские и английские. Storm Shadow ее вариант. Поэтому, ну, что, ну, они там летят на 500 километров там официально. Как с них ограничения снять? Это большой вопрос, в каком варианте они поставлялись и так далее. Есть куча неотвеченных вопросов. Но мы обязательно увидим, потому что применение по дальним целям в Российской Федерации ракет радикально отличается от применения дальнобойных БЛА самолетного типа, тем более. Это все картинки будут сняты. Сейчас-то война в смартфоне, правильно? Все увидят, что летят. Российская сторона об этом обязательно заявит и так далее. Пока этого ничего не видно. Когда нам рассказывают, это мы, нам украинская пропаганда, там всякие такие, да, хитрые блогеры, типа, это мы же там как поразили, там, да, вот, как пекло, фламинго и так далее. И длинный Нептун, но... Вот когда действительно, да, ракеты начнут поражать дальние цели за пределами 500 километров в глубине Российской Федерации ракет, ну, тогда будем говорить о том, что что-то применяется, что неизвестно.
Реакция Путина, потому что я могу предсказать, что он скажет, особенно, ну, я это томагавки не вот, но он скажет, что эти ракеты наводятся с помощью США или, в крайнем случае, с помощью Великобритании. И, стало быть, вот теперь он ведет войну с теми и с другими, и что-нибудь взорвется. Или, по крайней мере, перегрозит.
Так, а что это меняет?
Третья мировая.
На Третьей мировой не будет.
А как Путин будет реагировать?
Будет кричать, пищать и требовать помощи у Китая, например. Усиления помощи или у Кореи. Может, провокации против Европы будет осуществлять более интенсивные. Там уже не подпороговые, а пороговые, например.
Например.
Зеленые человечки появятся в Эстонии.
И что тогда?
Неизвестная группа лиц высадится на какие-то там острова эстонские и так далее. И возникнет патовая ситуация. Эстонцам либо брать их силой, они будут вооруженное сопротивление осуществлять, либо что, ну, не заявляя прямо российский флаг, либо вести длинные переговоры. Переговоры это всегда будет по одному и тому же принципу, как и сейчас произошли с Будапештом. Не поставляйте томагавки, мы будем переговороспособными. Поставите, выйдем из переговоров.
То есть вы считаете, что
Начнут
вариант
пакостить
появления
на ближнем.
зеленых человечков на эстонском острове это вполне реально?
Как если до этого дойдет, то я просто называю методику, которую может применять Российская Федерация.
Но они могут сказать, что они какие-нибудь нарвские, это самое,
Ну так что
эстонские
далеко ходить?
патриоты.
Ну, конечно, Нарвская Народная Республика. В Нарве сколько русских? 95%, по-моему. Все, никакой России, просто патриоты восстали. Мы же это все проходили на Донбассе, в Крыму.
Тем не менее, это шаг к Третьей мировой войне. Эстония член НАТО.
А нету, там не будет никакой Третьей мировой войны. Смотрите, окно Овертона давно уже пройдено. Удары этими и появление этих, как их, боже мой, дронов в странах НАТО, это вообще военная агрессия квалифицируется по всем признакам, по международному праву. И что? Есть Третья мировая? Нет. Сбили, когда еще при Байдене сбил российский истребитель, американский дрон над Черным морем, это тоже была прямая военная агрессия. Ничего. Когда Трамп в первом сроке перемешал Вагнер в пустыне, сколько там, 400-600 погибших?
Ну,
Ну,
200. Давайте
хорошо,
говорим,
да, хорошо,
пожалуй, коротко.
200, 200. Нет, не было же Третьей мировой, правильно.
Ну, слушайте, ну, лезть в бутылку из-за... Это, как бы, получается, за что ты Пятачка убила? За то, что он
Так это же
обзавелся.
абсолютно симметричная ситуация. Лезть в бутылку, начинать ядерную войну за какие-то зеленые человечки, которые высадились на резиновых лодках на Эстонский остров, это же буквально симметричная ситуация.
Хорошо, то есть у Путина как это
Да.
самое, как с Вагнером. Есть, остается этот механизм. Вот у Европейского Союза и у США остается механизм санкций. Я опять вот обращаюсь за вашей помощью, потому что я не понимаю, насколько это серьезно. Значит, Европейский Союз принял 19-й пакет. Там все очень трогательно. Там нашим слушателям скажу, что в рамках антироссийских санкций запретили поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии, пластиковые игрушки с моторчиками, также трехколесные велосипеды, самокаты, коляски для кукол, а также сами куклы. Я, конечно, просто не знаю, как, значит, из игрушек с моторчиками Россия переживет. Тем более, что они все равно все везутся из Китая. Но американские санкции – это наложение санкций на две крупнейшие российские нефтяные компании. Лукойл и Роснефть, они попали сегодня ночью под полные санкции США. И вот у меня вопрос, насколько это серьезно?
Я не экономист, мне трудно сказать, насколько это серьезно.
А таксисты что говорят?
Таксисты не считают эти санкции серьезными. Это так, символ предупреждения. Просто чувствительные. Они четко говорят, мы пока не накладывали количащих санкций, потому что идут переговоры, и наша цель главная принудить к миру обе стороны. Там же другая новость прошла. Что есть такая замечательная компания, которая, как называется, НК, я уже сейчас не помню, аудиторская, которая получила от британского правительства, говорят, маленькую просьбу проверить все криптовалютные исхождения и вхождения в Украину.
В Украину, не в
В
Россию.
Украину, да, в Украину.
Потому что там с российскими криптосчетами тоже, как я
Да,
понимаю,
здесь
беда как
расследование
раз.
пошло. Это очень серьезная компания, когда-то Молдове она стоила правительство, например. Тогда провело аудит. Под давлением общественности правительство уже заказало этот аудит. И оно же ушло в отставку, потому что там компания накопала, что члены этого правительства воруют. Более того, оно же навечно остается, может быть затребовано следующим правительством, через одно правительство, еще через 100 лет и так далее, и так далее. Вот это уже серьезно. Это уже похоже на финансовое расследование махинации украинской власти. Ну, такая новость тихо, незаметно прошла, но это первая серьезная новость за все время в сфере западного аудита украинской коррупции публично. Вот это уже давление на две стороны, это уже похоже на намек на давление на две стороны.
Я прошу
Трамп вчера
прощения.
четко сказал, друзья мои, нам, как бы, обо всем придется идти на уступки обеим сторонам.
Ну, мы же только что обсуждали, что на самом деле там, еще с учетом того, что такие разнонаправленные интересы, и с учетом того, что есть Европа, которая на самом деле, у меня такое впечатление, что европейским чиновникам, ну, просто они же производят постановления и бумажки, ну, это просто как бы их модус операнди, это стиль их жизни, они производят это дело, как печень выделяет желчь. И вот поскольку им бумажку-то хочется красивую произвести, то одним из следствий этого является то, что позиции сторон непримиримы, и, соответственно, все решится на поле боя, и никто ничего не будет уступать, пока, ну, там, условно говоря, через 2-3 года, ну, все не оглянутся и не скажут, ну, вот позиция такая, давайте, значит, переоценим активы.
Так и не будут уступать, а с чего они должны уступать? Никто не собирается уступать. Все честно воюют.
Собственно, на этом фоне вопрос, а не хотите, потому что наверняка, вот что произошло именно на встрече Трампа с Зеленским, с тех пор появились, вот вы говорили это у Шелеста, но с тех пор, наверное, появились какие-то новые дополнения.
Я честно, я не вижу, о каких дополнениях можно было бы еще сказать, как бы, кроме тех, что я уже сказал.
Хорошо, тогда мы это тоже уже обсуждали, но я все-таки хочу это подытожить и обобщить. Дональд Трамп заявил, отказался от встречи в Будапеште. Я не хочу проводить напрасную встречу, я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет. Мы в ближайшие 2 дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое. Ну, хотя мы, собственно, это и обсуждали, от чего сорвалась встреча в Будапеште, или скорее, как она возникла.
Да, возникло он очень просто. Придумали тамагавки и прочий корпус давления, передали это неформальными методами, что будем увеличивать санкции, будем передавать вооружение Украине и так далее. Давление, если вы не согласитесь. Да, Трамп, вернее, в Москве ответили, да, давайте поговорим на эту тему. Как только Трамп... Потом приехал Зеленский, Трамп сказал, смотри, Зеленский, у меня разговор с Москвой, ну куда тамагавки передавать, сорвется же разговор. И объявили, что тамагавка Зеленскому передавать не будут Украине. После чего Москва сказала, окей, значит, мы что? Голосом Лаврова, мы не верим в тамагавки. Это блеф. Как бы, да, наша позиция не меняется. А раз не меняется, о чем говорить? Тут надо или усиливать давление, или тогда отменять встречу. Они сделали Соломоново решение. Отменили встречу, Трамп и одновременно усилил давление через санкции.
Я слыхала еще такую важную подробность, что, оказывается, американский президент просто ни с кем не встречается 2 раза больше,
Нет,
чем
это
два
не
раза за
так. Он
каденцию.
может встретиться и миллион раз, тем более по такому важному вопросу. Им нечего обсуждать. Россия не движется, Трамп не готов двигаться по чувствительным для России больным местам, в данном случае вооружение военной техники. Смотрите, ничего не понимает украинская сторона. Российская сторона там, ну не сторона, а вот люди, которые за это все переживают. И очень многие американцы, вообще люди, кто угодно, корейцы и пингвины. То, что делает Запад, это не снабжение Украины. Это сигналы России. Сигналы на корейскую позицию. Все.
Так а зачем же Россия будет корректировать позицию, если она
Если
видит,
это всего лишь сигналы, вот
что
ровно,
это всего
смотрите,
лишь сигнал?
вот
Да.
ровно это и происходит, поэтому она и не корректирует позицию. Что такое томагавки? Ну, передали 40 томагавков, это что-то поменяет? Передали 200, это что-то поменяет? Нет. Чтобы томагавки
Но
что-то
200,
поменяли,
может, и поменяет.
не поменяет. Чтобы томагавки хоть что-то начали менять, их нужно 2000 передавать.
Ну, а с другой стороны, вот я читаю план европейцев, 12 пунктов по завершению конфликта. А возвращение всех депортированных детей в Украину, обмен военнопленными, предоставление Украине гарантии
Так это же
безопасности.
декларация. Это как раз
Вот
та
правильно.
зона, Юля.
Санкции... в том-то и дело, что я читаю, да, что замороженные резервы будут возвращены только если Россия потратит их на восстановление Украины, то есть это один черт. Да, я читаю, у меня глаза становятся квадратными, и я думаю, что, ребят, а вы понимаете, что вот европейские чиновники, которые это написали, вот в промежутке между борьбой с глобальным потеплением и планом по установлению гендерного равенства, что, ну, когда крокодил видит этот список требований, который, ну, абсолютно нереалистичен и не отвечает ситуации на фронте, но он, мягко говоря, говорит, ну, хорошо, ребята,
Смотрите,
давайте я...
Это декларация. И в Кремле прекрасно знают, что это декларация, потому что это та зона политики, где которая соприкасается со всеми этими долбанными бесконечными форумами, с тем же НКО. Собраться на сцене, поговорить о деколонизации России, там, о том, что она должна все вернуть, все отдать, покаяться и посыпаться, и получить за это грант, там, либо фотосессию, либо обмен визитками. С этого живут сотни тысяч людей. В тех же НГО, в тех же политике, сбитые политики и так далее. Когда-то сам в этом активно принимал участие, пока я очень быстро не понял, что это полное фуфло, я отказался от всего, всех этих форумов там и так далее. Поэтому, а есть люди, которые с этого живут всю жизнь, там годами карьеру делают и так далее. На это обращают внимание, точно так же, как Верховная Рада Украины приняла закон о что-то там, взаимодействие с деколонизируемыми народами России. Ценность этого документа примерно как, ну, обрывка прошлогодней газеты, в которую бомж там завернул свой бутерброд. Вот примерно так, ни больше, ни меньше. Поэтому, хотя она имеет статус закона Украины, там ого, пятое, десятое. Это поработает как конкретные грантоеды за конкретные гранты и прочее, прочее. Если на это всерьез обращать внимание, ну, мы можем таким, этим развлекаться, хотя я против, но в Кремле-то точно знают, что носит силу, а что не носит силу. Силу, способную реально менять реальность. Силу, способную менять реальность, имеет только две вещи. Первое. Передача значительных объемов вооружения, военной техники и помощь в использовании их по силам и средствам Российской Федерации, по объектам в глубине ее территории, и экономические санкции. Первое. Объемы вооружения, военной техники, способные реально изменить ситуацию на поле боя, не передаются Западом и ни разу не передавались с 2022 года. Передавались на пике, когда передавались объемы сдерживания, оккупирующую качественное и количественное превосходство Российской Федерации в тех местах, где оно было. Отдельная номенклатура вооружений. Никогда не выстраивалась система вооружения. Вооружение – система. Это же не одно волшебное средство, которое все поменяет. Система выстраивается. Что передавались и передаются? Разведданные передаются. Что передается? Финансовая помощь передается, как элементы сдерживания. И санкции никогда не были калечащими. 19 пакетов так и не стали калечащими, которые реально ломают. Потому что Запад никогда, прописью, никогда всерьез не хотел испортить отношения с Россией, а тем более ее искалечить, поломать, победить там и так далее, и так далее. Почему украинская сторона бесится, честно говоря, имеет законное право, и все время шатается от того, что ура, Запад передает нам Гримпины, да, и Химарсы, и заканчивая тем, что они там все импотенты, да, и не могут понять, кто такой Путин, и немедленно с ним нанести ядерный удар по Москве. Вот это надо очень четко понять. Когда кричат российские военкоры там и прочие товарищи, зетники кричат, что они ведут войну с НАТО, что вот 56 стран, что вот завалили Украину оружием и так далее, и так далее. Мы же с вами всерьез не будем это рассматривать, правильно?
Так
Ни
что ты
разу не
сделал?
было, смотрите, ни разу не была выстроена даже система вооружений. Ни разу. Выше уровня бригады. Это вообще ни о чем. Это
Смотрите.
просто ни о чем. А кроме того, я вам говорил, да, что даже перед контрнаступлением, на которое США делали такую огромную ставку, по позициям, которые заявлял украинский генштаб, реальным абсолютно, я видел этот документ, я имел возможность его оценить. Как вы, простите, человек немного, случайно проходивший мимо военного училища и мимо службы вооруженных сил. Я могу вам сказать, что по самым крутым позициям, которые мы реально требовали, это был реальный документ с реальными требованиями, ничего там лишнего не просили, наоборот, просили по минимуму, ниже среднего уровня, необходимого для контрнаступления, нам наши просьбы удовлетворил Запад на 28%. А средний показатель был 15-18%. Условно, мы просили 100 винтовок, давали 18. 100 бомб или ракет нам давали 15. Это в решающий момент войны, который должен был быть призван стать переломным. Поэтому Запад на войну не очень явился. Он заднее левое это все делает. И не собира... и внимание, пока не собирается делать ничего эскалационного. Эти
Но
все
только
передачи там с 200 Брэдли на крупнейшую войну в Европе, это просто, ну, это все равно,
так
что...
Гриппины обещают чуть ли не через 15 лет всего-то.
Ну, так а что такое? Это же дальнейшее развитие вооруженных сил Украинской Федерации, вернее, России, Украины, а не конкретно для борьбы с Россией здесь и сейчас. Это будущий элемент строительства. Вот Швеция откладывается. Когда-нибудь наступит мир, надо будет перевооружать воздушные силы Украины. Мы вам дадим 150 гривен, мы будем давать их 10 лет. Готовить материально-техническую базу, пилота учить, обслуживающий персонал. Это не то, чтобы воевать прямо сейчас. Сколько F-16 вводили в бой? Год. С момента поставки первого до там, первого боевого вылета, считать. Это не про войну, Юля. Это не про победить в войне. Настоящая помощь про победить в войне была только во всей этой истории была только со стороны Северной Кореи. Они реально передали значительные объемы там, боеприпасов. Они реально явились на поле боя, реально там воевали. Все.
Алексей, смотрите, вот мы стали перемывать косточки Западу, как будто, честно говоря, как будто он морально чему-то обязан, или...
Да ничего мы не перемываем, мы просто я
Не,
лично, не знаю, как вы, я лично сообщаю сухую статистику. Смотрите, позиция Запада очень понятна, очень, она предельно понятна. Вот она настолько понятна, что людям трудно в нее поверить. Все считают, что он или коварно хочет развалить Россию, или он там что-то еще, или он предельно цинично эксплуатирует Украину. На самом деле у него все очень просто. Они считают, что Путин нарушил основные незыблемые правила международной политики, на которые ориентируется тот самый Запад. Нарушил правила игры. Ему дают понять, что как только ты вернешься к нормальным правилам игры, вернутся все отношения, которые были раньше. Торговля, дружба, франшиза, жвачка. Если тебя сейчас начать побеждать и ломать, то, во-первых, это имеет непредсказуемые последствия, может иметь. Во-вторых, точно не способствует дальнейшей дружбе. А Запад подталкивает Россию к нормализации отношений. Поэтому поставки нужны не для того, чтобы победить Россию, а чтобы Украина не проиграла или не проиграла быстро. Поставляется минимум. И в основном это носит символический характер. Даже если бы эти томагавки поставили, ну, их бы поставили, ну, 100 штук. Это вообще ни про что. Напоминаю, что группировка вооруженных сил в Европе, США, и которая после определенного наращивания сил в одном залпе может запустить 7,5 тысяч томагавков в сутки. По расчету.
Ну
Семь с
так а зачем
половиной
их? Это не их
тысяч.
война.
Вы просто не представляете
Зачем
себе,
же они
что...
будут чистить
Не
чужие
представляете
мосты?
себе, что это такое. Поэтому я к чему? Что если это один залп, вот, то они могут нам 2000 передать легко, но не передадут, сразу говорю. А символически 100 томагавков, которые куда-то там полетели, в какой-то Туапсе попали, ну, во-первых, часть из них собьют. Маленькая часть не долетит, часть попадет не туда. Ну, в общем, их надо очень много, это воздействие должно быть системно, чтобы это стало фактом. Поэтому все это все равно, что вы понимаете, условно, кто-то собирает на больного ребенка в интернете и просит 200 тысяч долларов. Вы приходите и говорите, мы, коалиция решительных, даем 2000 долларов. Большая это день, большие деньги. Или 20, 20, да. Большие деньги. Большие, конечно. Должны быть
Нет, воды
родители.
в палату можно
Родители
купить.
должны быть благодарны? Должны, безусловно. И все должны вокруг сказать, ну, молодцы, конечно, 20 тысяч взяли, достали, даже 50. Одна проблема, что проблема не решена. Нужно это 200. Любая благотворительность, даже на 199, но не 200, не является решением вопроса. Решением вопроса является, когда дают 220. Поэтому вы хотите решить вопрос, или вы хотите продемонстрировать Украине свою поддержку, а России там элементы сдерживания, да, и уговоров вернуться к нормальной политике. Вот. А Россия, в свою очередь, говорит, ребята, мы принципиально сменили правила политики, и теперь мы добиваемся своего вооруженной силой, потому что так, как мы раньше с вами имели дело, с вами договориться было нельзя. Поэтому мы использовали инструменты вооруженной силы и весьма довольны результатом. И не собираемся менять. Чтобы мы отменили вооруженную силу, как этот самый, или хотя бы приостановили, вы должны пойти на вот эти уступки. На Западе крутят пальцем у виска и говорят, вы что, сумасшедшие, что ли, ребята? Какие уступки? О чем вы говорите? Мы сидели на этих правилах и будем сидеть, потому что мы являемся бенефициарами этих правил. С какой стати мы будем их менять? Вот поэтому никакой встречи не происходит. Имитация переговорного процесса, там протокольные переговоры идут непрерывно. Кулуарные, не кулуарные и так далее. Реальных подвижек нет, потому что у сторон несовместимая позиция.
Погодите, погодите. Вот в том, что вы сейчас говорите, абсолютно с вами согласна, но просто есть еще и третья сторона, она называется Украина. Вот у меня как-то был приятель, карточный шулер, вы будете смеяться. Он мне объяснил абсолютно гениальное правило в карточной игре. Схавал, значит, лох. То есть вот если человек играл с Шулером и не заметил, что ему там как-то подсунули его, облапошили и облапошился. Схавал, значит, лох. И это проблема лоха. А потому что, смотрите, был апрель 22-го года, когда Украина, которой обещали моря разливанное, могла сказать: так, ребят, вот либо карты на стол, либо оружие на стол, либо мы подписываем такие-то договора, и вы нас поддерживаете. И тогда вы выдаете нам, вот, условно говоря, 7 тысяч томагавков, и тогда мы отвергаем договор с Путиным. Допустим, в апреле 22 года Зеленского развели, потому что действительно было сложно не развестись. Тогда со всех сторон мы слышали, что Украина получит все, что надо. Там были такие обертона, которые на самом деле, когда Остин говорил, что мы сделаем так, что Путин не сможет повторить то, что он делает сейчас. То есть уже тогда на самом деле американцы прокладывались. Но тем не менее было легко обольститься, вот ровно слыша все эти горячие слова поддержки. Но дальше было Харьковское наступление, и Харьковское наступление остановилось, и, собственно, это было самое крупное наступление, которое, как оказывается, могла позволить себе Украина. И это было едва ли не самое большое количество оружия, которое ей дали, причем дали
Самое
британцы,
большое было не
насколько я помню.
Харьковское, а Южное наступление 23-го года.
Но оно было неудачное. Оно было
А,
неудачное.
в этом смысле, ну да.
Да.
Так в
То
Харьковской,
есть...
когда, смотрите, когда было Харьковское контрнаступление, сентябрь 22-го, количество иностранной помощи было минимально. Они только в июле начали ее как следует давать, и еще не успели нарастить, они давали очень маленькими партиями. Все это делалось на вооружении, которое было уже на этот самый, в основном, советские образцы. И тачанки, когда волонтерские, которые наступили, там не было значительной доли западного вооружения. Там было просто превосходство все в силах и средствах, в замысле и в реализации. Все.
Ну, хорошо, вот тем
Я вам скажу,
более,
доля,
может быть.
пристойная доля западного вооружения, это когда оно стало фактором в войсках, это весна 23-го где-то, через год после Рамштайна.
Ну, хорошо, весна 23-го. Значит, можно было сделать выводы. Первое, из того же самого Харьковского наступления, когда вы говорите, что даже тогда американцы не дали существенной помощи. И весной 23-го, когда, как вы сами говорите, оказалось, что требования, просьбы украинской стороны были на 10-15% удовлетворены. Даже если в апреле 22-го года Зеленский сделал роковую ошибку, потому что он был увлечен и верил, то весной 23-го
Сделал
года...
он ее в мае после того, как прошел первый Рамштайн.
Да.
Рамштайн первый 26 апреля, а выход Украины из Стамбульской консультации 17 мая.
Ну, хорошо, вот первым Рамштайном на ему задурили голову. Нехорошо, конечно, для президента, когда ему дурят голову, но бывает, тем более, что не он один тогда. На следующий год было уже все ясно. И возникает вопрос, хорошо, Европа
Было
поступает,
ясно
как
уже в
ей...
том же году, когда Россия начала мобилизацию осенью 22-го. Вот тогда уже все стало ясно.
Ну, даже не будем придираться к месяцам, когда
Не-не-не,
все
это
стало
нет, это
ясно.
ключевой фактор его.
Хорошо,
Стало
да.
ясно все гораздо раньше. Путин лето, осень 22-го принял 5 стратегических решений, которые полностью поменяли характер и перспективы войны. И все стало ясно уже тогда.
Хорошо, все стало ясно уже тогда. Что мешало президенту Зеленскому в этот момент сказать западным несоюзникам: ребят, вот вы знаете, вы действуете так, что мы будем воевать в ближайшие 10 лет, и на этом Украина кончится. А любой конец лучше, чем вот этот вариант. Поэтому я сейчас иду лично договариваться с Путиным, потому что, откровенно говоря, когда два человека ссорятся, когда две страны ссорятся, две страны воюют, а между ними возникают еще какие-то посредники, то понятно, что посредники будут действовать в своих интересах, а не в интересах воюющих. Я президент Украины, я обязан все сделать для Украины, даже пусть меня потом снесут, не выберут, но я понимаю, что если эта война будет длиться следующие 10 лет и сотрет Украину с лица земли, я сейчас договорюсь с Путиным, ну, посмотрим о чем-то. Может быть, об отдаче 4 областей, может быть, об отдаче 2. И эту войну я завершаю.
Так а что мешает ему сделать это сейчас, когда все ясно еще в 3 раза лучше, чем тогда?
А что мешает ему это сделать
Все,
сейчас?
все то же самое. Он понимает, что его снесут после этого. Потому что настроение, созданное в Украине, частично созданное, частично реально существующее, категорически против отдачи территории. Добровольно.
А какой смысл, особенно если я просто действительно не понимаю, еще до войны Зеленский говорил про тот же Донбасс. Пусть те, кто считает себя русским, уезжают с Донбасса. Я не совсем понимаю, что значит те, кто считает себя русским, потому
Ну,
что это очень широкий термин, да, и как бы очень может очень расширительно трактоваться. И, соответственно, возникает вообще ощущение, что ну, ребят, вот за что вы воюете? Чтобы до Донбасса добраться до Донбасса и провести там этническую чистку, так это не получится. Не по этим соображениям, по другим, но, во-первых, не получится. Во-вторых, как-то Россия совсем не будет на это согласна.
он
В-третьих,
воюет, смотрите, он воюет за власть, а за свое место в истории. Все очень просто. Он хочет войти в историю человеком, который не сдался. И не сдал Украину. Второе, он понимает, что
а ее потратил.
когда он потратил, он еще не видит, потратить еще надо потратить. Они вам скажут про те же пресловутые 1% и про то, что поддержка Запада не снижается. Вот. А что касается, и что Россия, вон там, послушайте, липсится, не сегодня, завтра там она вся дрогнет, развалится и так далее, и так далее. Про профициты, дефициты. И Набиуллина вышла и сказала, что в 4 областях или округах федеральных уже нет денег. Вот-вот, секундочку еще и так далее, и так далее. Не будем сдаваться за 15 минут до победы там и так далее. Что касается
Он в это
внутренней...
верит?
Верит. Что касается внутренней политики, то он понимает, что только он этот приказ отдаст, минут через 45 он уже не будет президентом. Скорее всего, может, 3 часа понадобится. А он не хочет, он хочет уйти победителем.
А Украина?
Украина в значительной мере, судя по тому, что он показывает из запросов, в значительной мере восхищается им и разделяет эту его позицию. Он в это тоже искренне верит.
А через 10 лет, вот место в истории, какое будет место в
Мы
истории?
не знаем, что будет через 10 лет. 10 лет слишком не как это слишком отдаленный срок, чтобы экстраполировать туда тенденции через 10 лет. За 10 лет все много раз поменяется. Поменяется
А у
радикально, в
Путина?
том числе.
А у
А что
Путина через
Путин?
10 лет, какое будет
Мы
место в
тоже
истории?
не знаем. Никто не в состоянии реально оценить, что происходит в российской экономике, какие ее перспективы. А кроме того, возможных изменений.
А я могу
Как
сказать.
благоприятных, так и неблагоприятных. Да.
Вернее, не я могу сказать, а я вот тут прочла еще доклад очень хороший, как всегда, Дмитрия Некрасова и Сергея Алексашенко. У них выводы примерно такие, что плюс-минус отмена или не отмена санкций не играет большую роль для российской экономики. Российская экономика будет продолжать слегка загнивать, но при этом будет достаточно стабильно. Причем, как ни странно, вне зависимости от того, будет или не будет продолжаться война. То есть из их докладов следует, что, с одной стороны, никаких хороших перспектив экономических у России нету. Это будет вот продолжение автарки, продолжение стагнации. А с другой стороны, как ни странно, экономические смыслы прекращать войну Путину никакого нету, потому что ему что так, что так.
А я могу привести другой пример. За 1,5 месяца до распада Советского Союза в ноябре 1991 года было крупнейшее совещание в ЦРУ, под эгидой ЦРУ, советологов там и всего остального. Эти люди, которые поколениями, отец, сын, дед, занимались там российской и советской проблемой, были выдающиеся специалисты по Советскому Союзу, имели полноту данных, сказали, что Советский Союз уцелеет минимум до 20-х годов 21 века. Доказали это остроумно, графиками, там, схемами и так далее, и так далее. Более того, они говорили, что советское присутствие в Афганистане минимум до 2000 года. Вот так выходило из всех его это самое. Через 1,5 месяца спустили флаг СССР, СССР прекратил существовать. Поэтому Зеленский может сказать, я не хочу быть как Горбачев. Я буду стоять до упора.
Оправдание ЦРУшников, да, я должна сказать, что догадаться, что такой будет долбодятел, как Ельцин и компания, которые просто реально решат спустить достижение 300 лет имперской истории в унитаз, чтобы из этого унитаза напиться, но на
Так,
самом деле
оно
это к
ж...
области психологии,
Ну
хотя
вот
должна сказать,
Зеленский...
что многие императоры так себя ведут.
Правильно, многие люди так себя ведут. И Зеленский вам скажет, я не хочу быть Ельцином. Не хочу быть Горбачевым, который все сдал. Но я буду упираться до конца.
Хорошо, а кто там в Парагвае, как бы, или в
Да, но скажет,
Уругвае?
так на парагвайский случай есть здесь 10 других. Там, да, Израиль, он опирался в 48-м, до сих пор стоит.
А я хотела еще спросить про герань, которая прилетела в детский садик, потому что это очень крупный медийный случай, я видела в украинских СМИ. И, естественно, российские пропагандисты пишут, что не было никакого детского садика. Одни российские пропагандисты пишут, что прилетело по штабу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые решили расположить городской застройки. Выглядит очень убедительно, но тут же другие российские пропагандисты пишут, что прилетело по цеху сборки БПЛА. Я им советую все-таки договориться друг с другом, куда именно била российская герань. Патриотам надо договориться российским. Но что вы по поводу этой истории скажете? Я понимаю, что мы редко разбираем вот совсем такие мелкие вещи, и вы уже говорили об общем принципе, но все-таки я считаю, что вот такие важные медийные истории надо внимательно разбирать, куда все-таки летело и куда все-таки попало.
Так откуда же я знаю,
Что случилось?
куда летел и куда попало? Я вижу картинки так же, как и все, когда выносят малышей из запыленного, разрушенного объекта недвижимости. Где там был штаб полка, где там был сбор герани, не дронов, неизвестно абсолютно. Мы видим детей, которые перепуганы до смерти, которых выносят на руках спасатели полиции. Даже если там был какой-то штаб, или там было производство, или производство в штабе, или производство штабов поставлено на поток. Ну, по крайней мере, детей перепугали до смерти. Правильно? Где-то попав рядом. В Киеве сегодня ночью, говорят, попали в детский садик не то этим самым, не то обломком, не то те той же геранью и прочее. Это война. Таких случаев будет еще не один, не два. Будет, пока она будет идти, десятки будут и в России, и в Украине. Честно говоря, что тут обсуждать? То, что российские военные целенаправленно били по детскому саду, вот в это я не поверю. Простите, позволю себе не поверить никогда, пока мне не предоставят убедительных доказательств. Повторять за украинской пропагандой, что они вот били сволочи по детям, ну, не поверю. Скорее всего, они думали и рассчитывали, что бьют по военной цели. Куда и как оно там попало, это железяка, ну, это ж такая, могла и промахнуться, и попасть по детскому садику, который там рядом, допустим, был расположен. От той цели, которую они посчитали военной. Могли сказать, что именно в этом детском садике, или штаб, или производство. И они решили, наверное, да, надо бить. И попали тогда точно в цель. Мы не знаем.
Хорошо, тогда я снимаю этот вопрос, потому что на самом деле на него важно отвечать только именно когда мы можем разобрать, что именно в точности произошло. А если
Ну,
мы
смотрите,
просто...
украинская пропаганда, особенно там, или наивные, ну, люди, которые очень сильно переживают, они какую картинку рисуют? Сидят российские военные, у них с клыков падает кровь, капает вместе с бешеной
И
пеной.
выбирают детский садик.
Крючковатыми пальцами они думают, бляха, вот надо, бах, он по детскому садику. Ну, какие варианты? Только по детскому садику, конечно. В огромном Харькове надо бить по детскому садику. Да, вот и так далее. Я могу поверить в российских военных, которые говорят следующее, что вот сюда бьем. А кто-то там, какой-то симпатичный старший лейтенант, выскакивает и говорит, так там же садик рядом. Это похер. Вот в это я могу поверить. Но то, что они прямо целятся в детский садик, мне не верится. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, будут когда-то найдены доказательства, что именно в детские сады они и целились. Ну, тогда, скажем, да, оказывается, сволочи, вот убедительное доказательство, что они гады прямо по детским садикам стреляли. Но пока мне верится в это с большим трудом. Уж извините.
Ну, в общем, остается, мы можем констатировать только общий принцип, о котором вы уже давно говорили, что, с одной стороны, российские военные бьют, потому что они стреляют военными целями, но куда они при этом, но так как они при этом не считаются
Все
сопутствующим
военные
ущербом,
меры этого делают.
и куда они при этом попадают, это другой вопрос.
Сколько американцы при несравнимо более высокой культуре как наведения, распознавания целей и применения высокоточного оружия, сколько в том же Афганистане и Ираке они понакрывали свадеб, там, похоронных процессий и прочего, прочего, там, прочих женщин с детьми. В отличие от россиян, американцы всегда признавали и извинялись, или большей частью признавали и извинялись. Вот в чем разница.
Так
Вот вышел
я...
бы спикер Министерства обороны и сказал бы, мы поражали такой-то, такой-то объект. Правильно.
Но
Но
попали в садик.
да, ну почему попали? Мы видим, да, что пострадавших детей в результате нашего обстрела, без подробностей. Выносим сочувствие, да, и еще раз напоминаем, что Российская Федерация борется там с проклятым нацистским режимом, а с детьми она не воюет. Все, этого было бы достаточно. Но они же так не умеют. Вот самое смешное в современной России – это вот неспособность признать вот этого. Они меня ухахатывают в этом отношении. Вот это максимальный комплекс неполноценности, сочетание такой напыщенности. Мы воюем с НАТО, мы тут НАТО всех побеждаем, мы 100% дойдем. И неспособность признать, ну, промахи, которые бывают везде, от рыбалки до бросания дартса, там, я уже не говорю про такое сложное мероприятие, как большая крупномасштабная война, это, конечно, ну, у всех у нас свои недостатки, да.
Я бы даже порекомендовала здесь брать пример именно с американской пропагандой, именно пропаганды. Сейчас объясню, что я имею в виду. Ведь вот, допустим, как CNN, BBC и прочие рапортовали, озвучивали пропаганду Хамаса. Они тоже всегда сначала сообщали, что вот проклятая израильская военщина снесла с лица земли госпиталь сотни погибших, но после того, как возымело соответствующее действие, все бегали с глазами выпученными, проходили все демонстрации, проходили все необходимые пропаганде действия. После этого все-таки BBC и CNN, скромно потупив глаза, через недельку признавались, что, дескать, вот вы знаете, ракета была исламского джихада, попала по площадке, госпиталь не пострадал, максимум там, во-первых, это сделали не израильтяне, во-вторых, количество жертв, слава богу, было не таким, а гораздо-гораздо меньше. То есть они, обратите внимание, именно выполняют чисто пропагандистские функции. Всегда потом сволочи извиняются.
Да.
При том, что даже как бы свое грязное дело они успевают сделать.
Да, это, ну, мы об этом говорили, я не хочу повторяться. Велика
А...
Россия, в России, а признать попадание по детскому саду ни у кого не хватает яиц. Или
И
даже
сам...
просто здравого смысла.
Понимаете, почему я вас спросила? Потому что я поняла, что я опять же нахожусь в той точке, когда я вообще не понимаю, что произошло с этим детским садом, потому что я не верю ни одной стране. Я не верю, соответственно, тому, что говорит украинская страна, я не верю тому, что говорит украинская, российская страна, просто потому что я знаю, что они будут говорить то же самое, вне зависимости от того, что произошло. Российская страна, даже если попадет, будет говорить, что этого не было, а украинская страна, даже если Россия не попала, будет говорить, что это было.
Ну, теоретически, мы можем себе представить ситуацию, когда украинские ИПСОшники коварные взорвали что-то или
Нет,
просто
ну видно, что
мехами
детей
там раздули
несут,
пыль,
да, и видно,
похватали
что...
детей, да, и радостно бегали с детьми. Но вряд ли все-таки. То есть так или иначе она
Нет, то
попала
есть
куда-то,
ясно...
где дети, правильно?
Нет, ясно, что она попала туда, куда, где дети, но, так сказать, слава богу, нам говорят, что дети-то живы, поэтому вот...
Ну да.
И слава богу, потому что мы это именно поэтому так немножко с ехидством обсуждаем, потому что тут погиб бы хоть один
Я
ребенок, и мы бы все ужасно.
без всякого ехидства обсуждаю. Дети, взрослые, собака, кошка – это всегда трагедия. Как бы, такие трагедии, не первая трагедия, не последняя. Тут с ехидством можно обсуждать реакцию пропагандистов с обеих сторон, скорее.
Я не могу не поэхидничать по поводу еще одной истории, которая совершенно не имеет отношения к тому, о чем мы говорим, но уж очень характерное. Я не знаю, видели вы новость о ранении солдата Бундесвера во время учений.
Да.
Я объясню нашим слушателям, что произошло. Значит, в баварском Эрдинге проводились учения Бундесвера. И, соответственно, местные жители, увидев людей в форме, в масках, с оружием, вызвали полицию. Военные увидели, что едет полиция, приняли полицию за участников тренировки и начали стрелять по ним холостыми патронами. Но полицейские, которые были не в курсе, что патроны холостые, естественно, открыли на ответный настоящий огонь. Ранен один из военных. То есть, видимо, полицейские стреляли очень плохо. Так я вот себе представила, да? Полицейские открыли ответный огонь. Слава богу, опять же, никого не убили, но только ранили. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, казус. Но все-таки что это говорит о степени состояния вооруженных сил Германии? Наверняка вы можете из советского прошлого и
Я
ранее
могу вам
украинского прошлого.
столько таких баек рассказать, что страшно. Блин, да. У меня 18 человек погибло в училище за 4 года обучения на таких казусах. С первого по четвертый курс, пока я учился, там со всех курсов погибло 18 человек. Но один из ярких показателей, это четвертый курс сдавал выпуск, то ли, ну, короче, где-то в конце весны четвертого курса, то ли на госэкзаменах, то ли перед госэкзаменами весной, может, перед госэкзаменом в апреле. А когда идет стрельба ночная, мишень светится белым светом, а есть также ограничители створа. Справа, слева красные огоньки для того, чтобы туда не стрелять. Но когда в БМП ты ночью крутишь вот эти все хрени, вот так вот все мелькает, мир, пространство и глубина, задние огни у БМП, у одной, были повреждены, разбиты, и светился не красный фонарик, а белый. Они восприняли это как мишень и влупили сзади по бакам из автоматической пушки 2,42, 30 миллиметров. На баках было топливо минимум, конечно, потому что экономили. Но все-таки, чтобы машины двигались вперед. Оно полыхнуло так, что там за секунду сгорело 3 человека, да, курсантов. А вот и вот вам это только один из случаев. Поэтому, ну, миллион таких вариантов. И да, учение — это когда куча мужиков с оружием движется там радостно и так далее. Чтобы вы понимали, негласно во время полноценных дивизионных учений в Советском Союзе, правда, они были редкость дивизии, дивизию мог поднять только министр обороны с решения ЦК. Но такие учения иногда проводились, да, и закладывалось на учение до 20 смертей. То есть это были такие как бы нормативы. Негласная готовность медицинских служб была ориентирована на возможных 20 смертельных случаев. Потому что 15 тысяч человек с оружием, которые там днем и ночью изображают, как они друг за другом воюют, это всегда чревато. Солдатик заснул, танк переехал, отравление, поражение электротоком, боеприпас не разорвался, еще что-то не сработало, не разорвавшись, не туда стрельнули и прочее, прочее, не так спрыгнули и так далее. Этого добра вот так перепутали и прочее. Так что это в каждой армии мира такое. Ну, вот оно просто немножко курьезно звучит там, да. Ну, самое смешное, что подразделение, которое военное было, оно, это была военная полиция. То есть полиция с полицией пострелялась, говорят, пишут в немецкой прессе. Ну, это злорадствует над этим, как бы.
Нет, я ни в коем случае не злорадствую, как
Не, я
раз
не нам с вами, я
кто в армии
тем,
служил,
кто
кто
готов,
в
кто
цирке
в
не
церкви не
смеется.
смеется, да, кто там, как бы, такого.
Это касается не только советской армии.
Да.
А еще одни учения. Россия провела тренировку стратегических ядерных сил и выпустили межконтинентальный Ярс, а с акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Синева». А вот у меня вопрос. Вы считаете, ну, это просто действительно реально как-то рядовые учения, или это тоже как-то связано типа
Это
с нашими
сигнал.
намеками Трампу? И тогда я бы хотела обратить
Да.
внимание вот что баллистическая ракета Ярс, а не эта самая, как же ее, боже
Синева.
мой. Нет, значит... Господи, это, ну вот, все то, что из сатаны делают, апгрейженная сатана. То есть все до сих пор она...
Орешник, который.
Нет, орешник — это как раз кусок... Это, орешник — это и есть Ярс. Это Ярс без
Да, только
цепей.
коротенький ярс. Коротенький
Это
ярс.
коротенький Ярс. И опять же запустили синеву, старая проверенная синева, а не булава, которую, опять же, делают, но она уже летает, как я понимаю, но тем не менее решили запустить синеву. То есть запустили две старые проверенные ракеты, которые, кстати, действительно очень высокого класса.
Потому что их делали еще с участием Южмаша. Поэтому они хорошо летают.
Нет, извините,
Ну
пожалуйста,
хорошо, даже
Алексей,
без
без
Южмаша,
Южмаша. Но Южмаши делали сатану.
но еще в те старые добрые времена, наверняка, те специалисты, которые умели, да.
Нет,
Чтобы...
Ярс — это не совсем правы. Ярс — это свежая ракета, это
Я
очень
в курсе,
хорошая, уже
да.
российская разработка,
Я знаю, запустили.
твердотопливная, и это реальный, как бы лучший российский апгрейд, который
Да
есть.
я понимаю, я шучу. Смотрите, ну запустили те ракеты, которые долетят, потому что это была демонстрация, и во время демонстрации, если бы там что-то куда-то упало, не взлетело, то демонстрации бы не получилось. Поэтому брали изделия высокой степени надежности, лишний раз показывая, что это не столько учения были и проверки, хотя и проверки учения одновременно, что все-таки боевые пуски. Это была демонстрация в ответ на заявление там о санкциях, да, там о гавках, там о всем остальном, о срыве Будапештского саммита. Мало кто знает, в 2022 году Путин же привел перед вторжением в повышенную боевую готовность ядерной силы. Вот, и там вовсю там показывал, что он, вот он готов, переготов и так далее, и так далее. Это демонстрация. Обмен давления. Я же говорю, они сигналами обмениваются. Это
При
только...
чем тут сигнал-то? Ну хорошо, и все так и знают, что Ярс у России действительно хорошая ракета, и синева действительно
Потому что
хорошая.
этот сигнал, сигнал, он способствует чему? Формированию общественного мнения. Дает лишний повод задуматься. Вот взлетает ракета из европейской части России и летит на полигон Камчатки. То есть в сторону Соединенных Штатов Америки. Хотя в реальности ракеты полетят через Северный полюс, но все равно как-то в сторону Аляски, туда, западного побережья США. Ну вот, придет там офицер служб раннего обнаружения домой и скажет, ты представляешь, сегодня российская ракета летела, я сижу за пультом и не знаю, это правда или нет, говорит он жене, уже ядерная война, и надо тебе звонить или еще нет. Вот такая у меня родная работа, суровая, мужская. Она бежит к подружке, подружка пишет еще кому, третьей подружке, а третья подружка известный блогер, публицист и борец против ядерного оружия. Она делает из этого пост. Пост собирает 150 тысяч лайков. Какой-нибудь американский блогер что-нибудь там выпускает. Давайте еще. Потом рано или поздно это доходит до спикеров тяжеловесов типа Такера, и он говорит, вы что, хотите ядерной войны с Россией? Особенно если Такеру позвонить и напомнить, что можно, как это, уведомить об этих учениях его заранее или прислать ему красивые картинки. Вот так это работает. Потом какая-то конгрессмен, которую задолбали тети из Висконсина, да, она, выполняя свои обязательства, ставит вопрос в Конгрессе там, об этом, например, на слушание. Она попадает в прессу, она выступает, она делает себе карьеру. Так работает машина. И эту машину используют. Владимир Ильич Ленин был гениальный человек. Он много жил на Западе, изучал, как с ним бороться, и создал идеальную систему работы с Западом. Она действует непрерывно, больше 100 лет уже. И очень успешно. А звучит она так, вкратце. Капиталисты сами нам продадут веревку, на которую мы их повесим.
А более полно расширено.
Больное поле, любой вопрос должен быть вопросом поставлен как политический вопрос.
К этому мы еще перейдем, а это
И
будет,
для
наверное,
этого
одна
все
из...
делается. Там от экологии до судьбы Чихуахуа и заканчивая там, тем более ядерный выпуск.
Я думаю, что мне кажется, что Запад сам превратился в Владимира Ильича Ленина, и вот
Не,
усиленно
еще
с
не
этим справляется
превратился.
на те 17 миллиардов
Он
долларов,
всегда, всегда
которые
такой был.
выделял Небрас.
Почему с Западом легко воевать, ну, вот такими методами? Потому что он сам себя критикует лучше, чем любая аналитика разведывательная западная может вычислить. Это просто берешь западную прессу, читаешь, и вот места, куда надо бить. Я видел очень солидных западных экспертов, которые на полном серьезе не понимали, почему Россия финансирует и СССР финансирует одновременно ультраправых и ультралевых, например. Говорят, это же нелогично. Вот СССР был ультралевый, чего же он ультраправых финансировал? А вот это как-то что, я не понимаю, что это такое? Они не могли никак понять логику в этом, найти рационально. Я ему всегда говорил, что он вас видит как глыбу льда и вставляет долото в любую трещинку, которая есть, им неважно происхождение этой трещины, и начинает туда бить изо всех сил. Вот и все. Мигранты, значит, мигранты, киты, значит, киты, там, правые идеи, значит, правые идеи, левые идеи, значит, правые идеи, ЛГБТ, значит, ЛГБТ, милитаризация, значит, милитаризация, неважно, важно расколоть глыбу. А как только вы говорите, ой-ой-ой, откуда-то идет громкий стук, и крошки летят, и больно впиваются в лицо, и общественность возмущается, и надо как-то с этим что-то делать. Вы что там стучите, спрашиваете его. Они говорят, а потому что. И выдвигается список политических требований. Вопрос о власти и распределении власти. Вот это ленинский метод. Он очень прост.
Говорил один из организаторов American Civil Liberties Union, который был, кстати, убежденным коммунистом и поклонником Сталина, причем он прямо об этом писал не в своих письмах, а прямо в статьях. Это использование инструментов демократии для разрушения демократии.
Да, безусловно.
Так и писал, ведь вот, причем даже как бы не стесняясь, то
Так
есть
хотя
потому
они
что
никогда не стеснялись. Советский Союз, к его
он
чести,
был
всегда
американец.
и люди, сочувствующие Советскому Союзу, за дело мира, за дело Ленина, Сталина, они всегда прямо говорили, как мы вас будем уничтожать.
Ну, откровенно
Запад просто
говоря...
всегда смеялся и говорил, слушайте, ну реально, ну давайте посмотрим новый фильм с Ален Делоном и Роми Шнайдер, чем обсуждать заявление Хрущева. Ну это же не серьезно, ну куда, ну куда, ну это же так не работает, это же невыгодно, нерационально. То есть все пятое, десятое.
Ну,
И тогда
слушайте...
однажды им послали ИГИЛ, чтобы они поняли, что такое невыгодно и нерационально уже полностью. Но они и тогда не очень поняли.
Слушайте, мне кажется, что... Правда, мы не очень удачно вот это слово «Запад», которое мы употребляем. Я, кстати, об этом с вами хотела поговорить. Вот смотрите, мы постоянно употребляем слово «Запад». И понятно, что мы имеем в виду какое-то, ну, нечеткое, но тем не менее явно существующее политическое множество, в котором есть Соединенные
Это
Штаты как...
культурное пространство, в первую очередь. Запад – это культурное пространство.
А я бы... Ну, а тогда почему к этому культурному пространству, к нему разве не принадлежат Украина и Россия?
До некоторой степени мы европейская цивилизация, конечно, но только до некоторых. Опять же, что считать Западом? Византия, честно, себя считала Римской империей.
Но она ей была.
Более чем Западом невозможно себе представить, квинтэссенция Запада. Но почему-то Запад ее провозгласил Востоком, а нас, соответственно, наследниками византийской цивилизации, значит, мы такие все из себя Восток. Но это же очень большая условность. Это же чистая Европа, чистый Запад, Византия. В Западе этого невозможно ничего придумать, честно говоря. И мы наследники, наша политика, наша культура – это наследие Византии в значительной степени. Например. Поэтому кто тут Запад – это очень большой вопрос. Мы, конечно, тоже Запад, мы тоже Европа. И вы, и мы.
Ну, так в том-то и дело, вот возвращение, когда мы обсуждаем, кто Запад, у меня такое впечатление, что вот этот условный Запад, я бы все-таки это слово немножко по-другому сейчас понимаю. Я понимаю это как вот коллекцию европейских буферных государств вокруг Соединенных Штатов Америки, собранных в НАТО и ЕС. Вот это сейчас в качестве единой воли и в качестве нечеткого множества Запад.
Ну, тут же как, смотрите, в современной западной политологии Западом считается все, что западнее линии Кирзона. Линия Кирзона – это условно граница, западная граница СССР, очень условно. Там тут чуть ближе туда, чуть дальше сюда и так далее, и так далее. Вот. Исторически Западом считается то граница того, где исчезают замки. Вот
В
там, где
Украине
замки,
замков не было.
ну вот в Украине огромное количество замков. Где-то происходит, где-то они прекращают, ну, на границе Житомирской области, вот так вот.
А,
Все,
ну, в
что
Западной
этого,
Украине,
это
да,
да, все, что
конечно.
это
Ну, так они
сплошные,
были немецкие, а не
да,
украинцы.
сплошные замки, польские они были, да, но тем не менее, как бы, да, это же территория уходит. Есть еще другая теория. Есть, например, в старой Европе откровенно считают, что все, что восточнее западных границ Франции, это не очень Запад.
В Сербии замков нет.
Да, ну вот, например, там, да, и так далее. Поэтому это же как посмотрите, кто смотрит.
Но насчет замков это, кстати, очень мудрая мысль, потому что действительно рыцарский строй, феодальный строй, это совершенно особый. Он
Так и
просто функционирует не во всех природных условиях, в частности, в степи он плохо функционирует.
Смотрите, феодализма не было даже в том виде, в котором, в каноническом виде, не везде было даже самое, что на западных странах и областях. То есть это очень широкий вопрос. Вот. Поэтому мы от таких остроумных наблюдений мы можем привести еще десяток. Мне интересно культурологически, но, например, Старая Европа, Восточную Европу Западом не считают.
Конечно, в том-то и дело.
Французы немцам не очень считают Западом. Они говорят, ну, это Германия, это отдельная история совершенно.
Гунны, как они говорили в Первую мировую.
Гуннами. Вот вы же пересекали когда-нибудь, например, границу Франции и Италии, например.
Не могу сказать.
Ну, вот там идет горный хребет, после которого реально меняется погода, климат,
Yes, это да. Это
условия и
Ганнибал
так
еще
далее.
знал.
Да.
Да.
Вот все, что за этой грядой, во Франции не очень считают Западом. Ну, так, да, там,
Really?
до какой-то степени, да, ну, если
А
откровенно
там
так
как
вот.
раз замков дофига в Италии.
Откровенно поговорить, они говорят, ну, вы понимаете, ну, конечно, да, Вена, там, Австро-Венгерская империя, да, до некоторой степени, католическая церковь, но вы поймите. Ну, наиболее оптимальное определение Запада – это там, где католицизм и протестантизм. Вот это Запад. В нынешнем его понимании.
Хорошо, мы несколько теоретические вещи заблудились. А я, во-первых, я хотела спросить еще одну вещь к вопросу об учениях и к вопросу о сборах. А в Чехии начали сбор на ракету «Фламинго» для ВСУ. Волонтеры в Чехии открывают новый сбор на помощь украинским вооруженным силам. И, честно говоря, мне показалась эта новость тоже несколько комичной, потому что, ну, если Европа хочет помочь Украине, мы только что это обсуждали. что для этого совершенно не нужно открывать волонтерские сборы на ракету «Фламинго». А во-вторых, существует ли ракета «Фламинго», или поскольку идея с томагавками закрыта, то и «Фламинго» не полетит. Есть у меня какие-то такие скромные подозрения.
Ну,
А в-третьих...
60, 70 к 30, что история про Фламинго это была попытка легендирования применения томагавков, которые поставят, вы должны были поставить в будущем.
А в-третьих, мое печальное наблюдение заключается вот в чем. Вот вы упоминали Южмаш, который делал сатану, и с тех пор Россия не может сделать, не может снова сделать сатану, воспроизвести ее жидкотопливную ракету, действительно очень мощную. Хотя, еще раз повторяю, она сделала твердотопливный, тоже очень хороший, ну не тоже очень хороший, а просто фантастически модернизированный, очень круто модернизированную твердотопливную ракету «Ярс», но «Сатану» вот она пока не может окончательно наладить, а Украина не может наладить даже «Фламинго». А в 60-е годы вместе на том же самом «Южмаше» обе страны обрубка в космос летали.
Ну, да. Мы говорили с вами об этом много раз, и вы знаете мою оценку умственной способности людей, которые это сделали.
Так вот, умственные способности людей, которых это сделали, во-первых, вы только что говорили насчет того, что Ленин знал, как работать с Западом. Вот я чем дальше, чем больше смотрю, мне кажется, что USAID был достойным преемником Коминтерна.
Конечно, это был комментарий, чисто видите, только в троцкистском варианте. Комментарий, в котором Троцкий победил. Троцкизм, скажем.
И, соответственно, у меня возник еще более крамольный вопрос, который заключается вот в чем. Вот вы говорите, что Запад готов протянуть помощь, руку мира Путину в любой момент, когда он вернется к игре по правилам Запада. И очень много в российской оппозиции говорят людей, ну вот, слава богу, когда, значит, все наладится, Россию опять пустят в Европу, у нас станет все хорошо. И тут я подумала, знаете, абсолютно крамольную мысль. А вот представьте себе, действительно, Россия продолжала бы идти, так же, как и Украина, по демократическому пути развития, по европейскому пути развития. Я слово «демократия» в данном случае нисколько не иронизирую. Ну и все было бы как в 90-е, только лучше. Я вдруг себе представила, о чем бы было бы. Вот нам же говорят, что, ну, когда война кончится, вот, Путина сменят, Россию вернут в Европу. Я подумала, что, а ведь было бы не факт, что очень хорошо, потому что была бы бесспорно демократия, была бы бесспорно свободная пресса, был бы бесспорный там свободный выезд, счета в заграничных банках. Но был бы теоретически возможно абсолютный тотальный развал государства, вот все эти силовые органы, которые превращены в частное герцогство, крышуют бизнес, враждуют друг с другом. А бизнес, который вынужден или в олигархов превратиться, то есть отрастить огромную административную составляющую, или там его отрейдерят на каждом повороте. И живет, соответственно, бизнес в режиме собирательства и охоты, заработал вали из этой страны. А самое главное, что вот то, что было бы, например, в России на Кавказе, ну, в Чечне был бы исламский калифат, а западные партнеры бы сказали, что они, конечно, не будут бомбить в Москву, как Белград, но вот если бы Москва нашла общий язык с борцами за мир и заключила мир, с борцами за свободу и заключила мир, это было бы правильно. Значит, в Чечне был бы исламский халифат, вел бы оборонительный джихад за освобождение всего Северного Кавказа. Российская либеральная пресса писала бы об ужасах российского колониального владычества. Соответственно, в Дагестане в парламенте давно бы победили исламисты, которым, кстати, какие-нибудь 40 миллионов грантов на это USAID подкинул, как они щедро давали гранты на развитие украинской независимой прессы. А вот, соответственно, там какая, там в Калмыкии было бы мощное движение за независимость, тоже USAID подкинуло бы туда деньги. В Татарстане был бы какой-нибудь оборонительный джихад, появляться без никаба было бы опасно. И вот активистки феминистских московских организаций проводили бы мощную кампанию на тему «Руки прочь от никаба, никаб – это свободный выбор». И так далее, и так далее. Вдруг я подумала, что, как бы это сказать, черт его знает.
Никого.
Я, естественно, немножко сгущаю краски, но я вдруг себе представляю, что на свободных выборах мэра Москвы баллотируется, ну, как это там, Захран Мамдамаев, который обещает всем москвичам бесплатное социальное жилье и 3000 мечетей, и побеждает на выборах.
Может быть.
Окей, потому что я о другом. Я о том, что вот внутри современного Запада вот эта активистократия, которую мы с вами столько обсуждали, и которая действует абсолютно разрушительно на страны третьего мира, Запада, и которая действует совершенно разрушительно на сам Запад. И оказывается, что в современной демократии есть некоторые очень благодаря Ленину или благодаря уже как бы самим активистам механизмы, которые очень плохо на нее действуют.
Потому что власти управления всегда отличались. Надо очень четко понимать. Политики современные – это про управление. Власти в норме принадлежат элитам, которые имеют устойчивые интересы и их защищают на протяжении 100, 200, 300, 40, 400, 400 лет. Есть страны, где нет элит. Например, Украина. Есть только власть. От этого ее все беды.
И активисты.
И активисты. Поэтому курс внешнеполитический меняется, внутриполитический, сразу после выборов. Иногда радикально. А, например, в Британии постоянно меняется власть, никогда не меняется управление. Последние 400 лет. Поэтому надо различать, что к чему, куда и как. Властям все хорошо, но будет Британия исламская. Ну, господи, великие проблемы, что пока они сохраняют рычаги воздействия и могут управлять ситуацией для себя, способны себя оградить от этого, до здоровья, пусть даже индус побудет мэром Лондона. Пусть мусульманин побудет. Если вопрос в России, например, отличается ли власть и управление, ну, в России есть элементы власти, но со времен Сталина власть и управление очень четко в России связаны. Нету такого, что президент декоративная либо исполнительная фигура, а за ним стоит кто-то, кто им управляет. Вот эта попытка была один раз при семи боярщине, при Ельцине. Очень быстро. И они выдвигали Путина, как гласит канон, как выдвиженца, которым можно будет легко управлять. Но он быстро показал, что в России так это не работает. Все, в России власть всегда, всегда ассоциирована с управлением. Всегда. А управление с властью. У британцев, например, другая культура. Радикально противоположна. Власть – это всегда власть, а управление – это всегда управление. Поэтому тут уже какая культура сложилась исторически, и вопрос, насколько мы можем на это повлиять. Как бы, да. Идеальное сочетание власти и управления – это монархия. Тут тоже никакого двойного дна, поэтому в России де-факто монархия. Просто есть и у царя местоблюститель, как бы, да. Генсеком его называют президентом или как-то неважно. Важно, что нет разницы, потому что царь является и властью, и управлением в одном лице всегда. Если это не конституционная монархия. Но видите, у бритов монархия – это власть, а вот управление – нет. Управление отобрано и вручено премьер-министру. Но опять же, тоже посмотрите, управление же не с улицы осуществляется, правильно? Это люди, которых благородные предки которых последние 15 поколений учатся в одних и тех же учебных заведениях, вращаются в одной и той же узкой компании, да, пользуются одними и тем же узкими предметом, как это, способами воспитания и формирования, и коммуницируют в довольно узкой среде между собой. Поэтому, как было бы в Советском Союзе? Ну, я большой любитель криптоистории СССР, там, уцелевшим, или там, уцелевшей демократической Украине и России. Ну, я думаю, что чистая демократия привела бы к тому, что власти и управления разделились бы. В этом же и была идея демократии на самом деле. Я как-то говорил с одним очень богатым европейским человеком, ну, прямо скажем так, деликатно, очень богат, совсем богат. И задал ему вопрос, говорю, вы сумасшедшие, что ли? Он говорит, ты мне похож, я ему говорю, ты похож на сумасшедшего, ты и твои приятели. Говорит, почему? Он говорит, потому что вы согласны на налоги от 48 до 52%. Надо быть невменяемыми, чтобы отдавать государству столько. Он говорит, нет, ты ничего не понимаешь. Говорит, говорит, ты ничего не понимаешь, потому что ты наивный советский человек, который приехал с советской родины, и все у вас хорошо. Он говорит, смотри, ситуация, когда мы в тяжком плену у каких-то там бюрократов, которые заставляют нас платить 48%, говорит, это ерунда. Мы купили и создали эту ситуацию. Совместно с политиками была выработана ситуация. Смотри, мне проще отдать 48% по раз и навсегда установленным правилам и ни о чем не волноваться больше. Если бы этого не было, говорит, мы бы все вынуждены были заниматься борьбой с профсоюзами, либо проникновением в профсоюз, политической борьбой, спонсированием политических партий. В общем, всей этой ужасающей социал-демократической требухой, на которой погорела Европа, наши предшественники, там концерны большие и все там прочее, в 20-30-х годах, когда Европа только устанавливала этот порядок, и после Второй мировой войны, они все покупали партии, лидеры, перья, газеты, кино, телевидение, журналы, профсоюзной борьбой занимались. Причем, я не хочу этим заниматься, он говорит. Вот я не хочу. Я хочу производить вот эту свою продукцию и ездить на Бали, гудеть чашей, да, и медитировать. Я не хочу покупать профсоюзы. Он говорит, не хочу покупать политических лидеров. Есть страны, которым и люди, которым это нравится, но не мне. Нам в массе не нравится. Поэтому мы платим правительству, чтобы оно установило здесь нормальный левоцентризм, читай социал-демократию. Нормально. Это наш европейский путь сейчас. И который что? Заключается в том, что оно занимается всей этой хренью политической и профсоюзной, а не я. Я коллекционирую машины, коллекционирую картины, там, да, думаю о судьбах цивилизации, о своем вкладе в этот самый. Я не занимаюсь этой ерундой, я не хочу этим заниматься. Он говорит, и мои друзья все не хотят. Поэтому мы платим правительству, чтобы оно что? Создало богатое государство бедных людей. Средняя зарплата в Европе около 2000 евро теплится, в зависимости от стран. Есть побогаче, есть поменьше там, и так далее. А, вот, ну, 2400 в целом по Европе, ну, 2200 может быть. А, тогда это ничто. Это прикурить. Но огромное количество европейцев, десятки, сотни миллионов, умудряются на это как-то выживать. А как они выживают? У них идеальный транспорт, идеальное здравоохранение, большей частью бесплатно, идеальное образование, идеальные библиотеки, идеальный набор услуг, лучшие музыканты мира, лучшие картинные галереи, лучшие музеи, там варианты для саморазвития какие-то и так далее, и так далее. Поэтому это очень бедные люди с очень хорошей инфраструктурой, которая на эти налоги существует. Это богатые люди, богатые корпорации, которые есть властями. С некоторых пор в Европе, когда уничтожена аристократия, ну или сильно потеснена, заплатили за это. Они понимают, что такой порядок стоит очень дорого. Но они понимают, что беспорядок стоит гораздо дороже. Беспорядок, если там, где они не платят 48% за эту систему, это мировые войны, это революции, это правые режимы в Европе или социалистические революции в Европе, это гражданские войны. Это мы не хотим, говорит, мы все это похавали, нам папы и дедушки завещали заплатить все, что угодно, но больше, потому что любой бардак гораздо дороже. На что я ответил, вы понимаете, что такая ситуация могла просуществовать только в особых условиях борьбы двух систем, наличия американских войск оккупационных в Европе и так далее. Говорит, мы понимаем, мы все это поняли в 68 году. Потому что Парижская весна, которую подавлял Деголь, и Пражская весна, которую подавлял Советский Союз, это одна и та же весна, они говорят. Молодежь, которая получила контрацептивы дешевые и нафигачилась ЛСД, говорит, что там, что там. Поэтому, когда рассказывают, что проклятый СССР задавил пражский мятеж, стремление к свободе, говорит, вы посчитаете жертвы в Праге и посчитаете жертвы в Париже. И вы поймете, кто там что куда задавил. Что Деголь со своими расправлялся куда более жестоко, чем со своими же французами, чем проклятый СССР с несчастными чехами. Намного, это просто на порядок больше жертв, беспощадных и так далее. Так вот, он говорит, мы все это поняли. А еще мы очень хорошо все поняли, когда в 1965 году был создан в Вене неприметном четырехэтажном здании Институт проблем мировой политики, или как он тогда назывался, совместно американско-советский, целиком посвященный тому, чтобы Европа не сильно поднималась, не становилась снова фактором в политике. Вот. Поэтому он говорит, нам все понятно, мы понимаем даже, что это долго не просуществует. У нас есть серьезная дискуссия, ну, собственно говоря, как я с ним разговаривал, была дискуссия, что делать дальше, когда эта система закончится в Европе.
А вам не кажется, что она заканчивается?
Она уже закончилась, и мы
Когда
только...
у Volkswagen 11 миллиардов оперативная дырка, и когда оказывается, что он становится, потому что
Смотрите.
чипы Nexperia были китайские, и Nexperia
Мерц.
конфисковали.
Мерц это констатировал. Мы больше не сможем поддерживать государство всеобщее благосостояние, как он сказал. Эта модель заканчивается рано или поздно. Но она и есть еще, и очень долго будет ехать по инерции. Еще. Гигантские переформатирования рынка труда и вообще всей этой системы будут связаны с развитием искусственного интеллекта в первую очередь, а с войнами и политическими решениями во вторую. Политикой и войной как продолжение политики или концентрация политики. Поэтому структуру общества сменит развитие производительных сил. В этом смысле Маркса не объедешь. То есть сменит искусственный интеллект его внедрение. Это займет, ну, до 40 лет, 20-40. Крупные изменения, сотрясения, вот будут в ближайшие 10-15, это будет совсем другая цивилизация. Мы говорим, мы это все понимаем. Но мы пожили, ничего так, ты знаешь, в этом и с удовольствием платили свои 48% за это.
Вот смотрите, на этом фоне получается, что политика Путина абсолютно верная, потому что он смотрит и понимает, что одним из главных двигателей войны, одним из главных опор Украины, причем очень слабых, является Европа. А в связи с тем, о чем вы говорите, это будет угасать. Вообще, мне кажется, что одни из самых недооцененных жертв этой войны будет как раз ЕС. И он видит, что политика Трампа как раз совершенно логична. Трамп хочет выписаться из этой войны и сделать вьетнамизацию конфликта, чтобы, ну, как бы, чтобы не получился Афганистан. А политика Путина тоже совершенно логична. Политика Зеленского логична в том смысле, что он хочет оставаться как можно дальше у
Так, а
власти.
все предельно
А
логично.
политика Европы абсолютно нелогична, потому что, ну, как бы, они просто продуцируют бумажки и как бы это сказать?
Я не считаю, Юля, же Европу жертвой. Более того, из того, что я знаю, какие решения приняты в Европе, приняты и реализуются. Она похожа на кого угодно, но не на жертву. Локомотивом она не будет, человечество вряд ли уже будет, она отстала. Но в жертву ее очень рано записывать, она не намерена сдаваться.
Хорошо, что сейчас Европа является одним из главных локомотивов этой войны. Причем не от большого, как бы это сказать, в значительной степени от бюрократической логики и от
Нет, она...
нежелания принимать решения.
Нет, логика очень, очень понятна. Если Путин должен быть посрамлен и вернуться к нормальным правилам взаимодействия в том месте, где он их нарушил. Все очень просто. Предельно логично.
А Путин?
Зачем ему им доказывать? Зачем доказывать это в Сувалковском коридоре, что Путин не прав? Надо доказывать там, где он нарушил. В Украине нарушил, там и докажем. А что Путин? А Путин понял очень прекрасную вещь. Он посмотрит на эту вашу Европу и думает, ну, во-первых, исторически как-то не очень справедливо. Они нас за людей не считают всю эту дорогу. Боятся, да,
А
но
украинцев?
за людей не считают. И мы сейчас шиш про Путина, правильно? А второе, он говорит, что я понял все про этих европейцев. Все, что взято на штык военным путем, они уже не отберут. Будет у них оппозиция, не будет оппозиции, сменят они общественный строй, не сменят и так далее. Забирая, они могут сопротивляться, не отдавая, но все, что взято, отбирать уже не станут. О, это рабочий инструмент. Поэтому все, что я хочу, надо брать на штык. Все, вот эта логика.
Итого, подводя итоги, позиции сторон несовместимы, значит, все решится на земле и может решаться
И
еще
на море,
годы,
скорее всего, в
годы и годы.
Балтийском будет решаться с очень высокой вероятностью. Потому что то, что произошло на Балтике со вступлением стран Балтии, Финляндии и Швеции, обнулило результаты российской политики на Балтии за 300 лет. И Россия это никогда так просто не оставит. Вторая точка – Балканы. Там еще будет переигрываться история. Что там, это мягкое подбрюшье Европы, куда воткнули коловрат, и его еще покрутят. Поэтому, ну и косвенно, Ближний Восток, туда-сюда, Африка. Поэтому все только начинается. 10-15 лет войны впереди. Трубы.
Балканы – это тоже Россия.
Россия будет
В смысле,
участвовать.
Россия будет уч...
Будет участвовать и, да, будет бить через Балканы 100%.
А через что именно? Через Сербию?
Через уязвимые точки. Косово. Вообще косовская проблема. Сербия, Босния, Герцеговина. И так далее. Республика, остатки республики сербской в Хорватии, хотя там меньше, ну, разные варианты. Церковный вопрос, вопрос НАТО.
Переигрывать Югославскую войну.
Нет, переигрывать, но сейчас об этом не идет, она будет там для России хватает сил сейчас, и ситуация там такова, что поддерживает тлеющий режим. Но Балканы сколько раз становились пороховой бочкой? Как только там в силу внутри балканской динамики или общеевропейской изменится ситуация, там спичечку быстро поднесут, если нужно. Пока это закладка на будущее. Актуально, актуальна Украина, актуальна Балтика. Это реально актуально.
Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, спасибо вам, но как-то у нас все очень пессимистично.
Так, у нас не пессимистично, у нас и не оптимистично, у нас
Реалистично.
реалистично, как есть.
Реалистично.
Как есть.
А реальность выглядит довольно, как бы сказать, две славянские страны уничтожают друг друга. И это трагедия, а выхода из нее я не вижу.
Выхода нет, потому что позиции руководителей несовместимы. Пока не сменятся руководители или не сменится позиция, выхода не будет. Как воевали, так и будем воевать. Как летело в детские сады, так и будет лететь.
А как, поскольку украинским активистам говорят, ребята, вот вы тут жертвы, а вот этого вопроса, этой истории я не обсудила, и надо сказать, зря, но это вечная история, мы ее обсудим в следующий раз. А поскольку им говорят, вы жертвы, вы правы, и мы сердцем с вами, ну тут телом-то в Париже, а сердцем с вами, то это так приятно слышать.
Ну, все меньше людей на это покупается, могу вам сказать. Это узкая
Где?
прослойка. В Украине. Это узкая прослойка.
Но они диктуют
Не
правила.
очень диктуют, но в значительной степени во многом определяют, скажем так, но тоже в своих секторах. Там все, украинская ситуация, как и любая, намного сложнее. Если хотите, в следующий раз обсудим.
Обязательно. Собственно, вот к этому мы и перейдем, потому что была у меня заготовочка, до которой я не дотянулась.
Ну, отложим.
Алексей.
Она же не изменится за 2 недели, эта ситуация.
Да, эта история, как по всему миру, стала побеждать позиция, не только, естественно, мы не только про Россию и Украину говорим, позиция, что если я жертва, то мне все должны, и это так удобно. И эта история, которая, ну, просто не могла быть в 19 веке, потому что тебя бы схарчили как жертву
Я
с
представляю, да,
хвостиком.
где-нибудь Черчилль, кому-нибудь там, я не знаю, Черчиллю во время Бурской войны заявить, что он жертва. Чуваку, который сбежал из плена, да, потом вернулся и повоевал и доказал, что значит, пока в победном сражении не поучаствовал, из армии не уволился. То есть сначала доказал, потом уволился.
Пишут мне Алексей Браво, спасибо за эфир. Алексей, сердечко показывают.
Я вам
До
тоже
свидания.
покажу. Спасибо за внимание и за возможность. Цем-цем.
Да,
Всем любви и
Юлия
света.
Латынина, Алексей Арестович, приходите к нам послезавтра. Подписывайтесь на канал Алексея. А, кстати, у нас есть и по ссылке школы уличностного роста, не забывайте. И подписывайтесь на наш канал.